Проиграет Граня друг Сережа. В серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, пятница, 4 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Курский вокзал опять эвакуируют. Весеннее обострение шагает по столице. Я думаю, что только не по нашей столице, Александр. Мне кажется, и сейчас об этом говорилось уже довольно широко и много, что по поводу... Ну, я, и послушайте, без паранойи, да? Но что звонят украинцы часто. Видимо, я думаю, даже украинцы, которые работают в спецслужбах, которые хотят потренировать наших. Потому что довольно часто вот эти звонки не ловятся и не идентифицируются, потому что звонят именно не с IP-адресов там ложных каких-то и так далее под Украину, а с реальных украинских номеров. Ну, и это очень трудно. Ну, а приходится эвакуировать. А вас эвакуировали сейчас? Вот эвакуируют вас на Курском вокзале. Около 1000 человек эвакуированы с Курского вокзала в Москве. Кто там поблизости? Расскажите, Курский вокзал, как эвакуируется, что происходит. Курский вокзал, 7373948. Если вас перед этим, из какого-то ТЦ Мега, мы не знаем, что это такое, все время, это на юге, все время эвакуируют. Если вас эвакуировали, позвоните, пожалуйста, сейчас эвакуируют Курский вокзал. 7373948. 4,8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Да, вас эвакуируют?
Нас эвакуировали в среду из агентства «Росбалт». Там была конференция по Крыму, и как раз нас эвакуировали, говорили, что позвонили.
Ну вот как это проходит? Празднично? Все усмехаются, типа ха-ха, или наоборот?
Ну, все не верят, но эвакуируются, потому что сотрудники полиции с собаками приходят и всех выводят на улицу.
Я бы не верил, но шел бы торопливо.
Вот я бы так и было.
Да? Вот я бы не верил, я бы говорил ха-ха-ха, что-нибудь говорил бы, и при этом шел бы довольно торопливо. Ну его нафиг. Послушай меня, оно взорвется один раз. И ты, когда оно взорвется, тебя не станет. И ты по эту сторону от взрыва, ты всегда живешь по эту сторону взрыва. По ту сторону взрыва тебя нет просто. Ты как бы отменена. Понятно, да? Поэтому ты думаешь, ну его нафиг, зачем это надо? Я лучше аккуратненько как-то проскочу. 7373948, вы эвакуируетесь или вы эвакуировались вот недавно? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, а нельзя ли поговорить о том?
Нет. Вы знаете, нет. Летучку проводим мы, а не вы. Да, значит, смотрите, неизвестный позвонил в службу 02 и сообщил о заложенном взрывном устройстве в камере хранения. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы. На месте ЧП работают оперативные службы и кинологи. Полиция начала поиски анонимного заявителя. Вы сейчас около Курского. Расскажите, что вы видите? Вы сейчас около Курского. 7373948. Курский вокзал эвакуируют. 7373948. Слушаю вас.
Да, доброе утро, Андрей.
Да, Андрей.
Эвакуировался 18 февраля.
Да, недавно.
Из Ашана Гагаринский, да.
Как это проходит, скажите, пожалуйста?
Ну, сообщили по радиосвязи, громкоговорители.
Да.
По техническим причинам просьба освободить магазин, кассы все закрылись, и все пошли.
Но голос не тревожный, голос хороший такой. Все по техническим причинам на выход. Вот так как-то,
да? Да, все спокойно. При этом тоже весь центр эвакуировались. Тогда потом уже по радио слышал, что там все Ашаны или семь Ашанов, ГУМ так жалко мне. Эвакуировали. Знаете, в этот день.
Если бы мне дали микрофон, мне бы дали...
Единственная была проблема, сейчас я хочу сказать. Да, да. Поскольку все автомобили на парковке подземной, все туда спустились и, наверное, час выезжали. Поэтому, как бы, смысл такой эвакуации, он такой, ну, как бы, сомнительный, что ли, получается.
А мне ужасно бы хотелось, чтобы мне дали микрофон в такой момент. И я бы, знаете, как сказал, внимание, внимание, под вами, нет, в магазине обнаружена взрывчатка. И так далее. Я бы как-то, ну, наддал бы драматизму. Драматизму бы.
Представляете, как... поскольку она еще не была обнаружена к тому моменту, я могли бы вас, наверное,
вероятно, нет, вероятно, я бы сказал, вероятно, в здании вероятно, взрывчатка. Да. Вероятно, в здании взрывчатка. И все. Я думаю, услышали бы слово взрывчатка. Мне очень жаль, что меня не пускают читать объявление, когда обнаружу, когда начинается эвакуация. Внимание, внимание, в здании. Нет, надо вероятно где-нибудь. Вероятно. Вот надо слово вероятно, чтобы меня не засудили. Смотрите. Вероятно. Внимание, внимание, в здании взрывчатка. В здании взрывчатка. А вероятно, я уже сказал раньше. Понимаешь, о чем я говорю? Это самое
хитро, крутое. Хитро.
А? Конечно. Вы сейчас на Курском, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Алексей, Москва. Ровно сейчас нахожусь на территории Курского вокзала.
Скажите, как
никаких признаков эвакуации нет.
Но в камере хранения, вероятно, может быть...
Ничего, никакой суеты, ничего не обнаруживается. Все
ничего,
как
хорошо.
В новом режиме.
Поезд на электростали отбывает, все как положено.
Отбывает, только сейчас электростали прибыл.
Да, хорошо, как спасибо. Раз. Спасибо вам большое. Спасибо.
Да, удачного дня.
Все нормально, ребят, спокойно, в ТАСе паника. В ТАСе эвакуируют Курский вокзал. Нифига там ничего не происходит. Двигаемся дальше. Слушайте, еще экстренная ситуация, но приятная. Во Внуково то ли задержали, то ли не задержали руководителей полиции Внуково. То есть целый отдел. Это приятно, потому что Внуково всегда было, создавало впечатление. Я, знаешь, вот мне не хочется, товарищи дорогие внуковцы, обидеть я вас не хочу. Прямо скажу. Летал я во Внуково, из вашего Внуково, более 10 лет назад. Часто. Часто, прям часто. В Ставрополь. Ну вот, 10 лет назад и более 10 лет назад постоянно летал я в Ставрополь. Ну вот, и Внуково создавало, конечно, тогда впечатление у меня лично, сказать, унылой клоаки, понятно, да? Такой, какой-то, знаешь, вот когда на развалинах какие-то крысы жируют. Вот такой развалины аэропорта, на которых там жировали. А я помню, что там постоянно какие-то сумки с деньгами дагестанские задерживали. Из Дагестана там тоже, это же южный такой, Внуково, южный такой аэропорт, вот на юг, на Кавказ. Я летал в Кавминводы, я летал в Ставрополь, вот в эти места. Значит, а эти люди из Дагестана, они тоже во Внуково прилетали. С какими-то огромными спортивными сумками, набитыми.
Клетчатыми, да?
Да. Значит, специальные какие-то... А может быть, и просто спортивные. Знаешь, тут ведь все-таки, когда везут миллионы долларов, все это кэш, обнал. И он шел, насколько я понимаю, спорадически. И я думаю, если бы я писал книгу, опять, господа из полиции, не удивляйтесь, я думаю о себе, как о человеке, который способен написать какой-то текст. Я думаю, что если бы я писал книгу про Внуково, и я бы туда поместил персонажей, которые возят кэш миллионами долларов, обнал из Дагестана, из Махачкалы, я бы обязательно заключил бы контракт с полицией. Ну, понимаешь, что все так... Вот прикинь.
Логично,
вот прикинь,
да.
Вот прикинь. Мы здесь встречаем гонцов, например, да? Ты банкир, а я типа силовик. Мы встречаем гонцов. Они нам привозят там каждую, не знаю, неделю 10 миллионов долларов, например, в сумках. Значит, ясно, что мы должны как-то к этим кентам из ментовки подкатить, правильно? Пацаны, нормально там все, но как бы надо прислеживать как-то и все. У нас, я скажу так, у нас бывают проколы, бывает то сё, ребят, вы их как-то сами провожайте. Мы вам будем говорить, когда Абдурахман прилетает, Абдулла.
А вы как-нибудь уж сами
вы, ребят,
придумайте, чтобы
утра.
Он прошел.
Мне надо встретить у трапа, надо по-культурному, чтобы. Значит, не очень, там в 10 метрах, иди рядом, в 10 метрах. Ну, чтобы все чистенько, чтобы без сучка и без задоринки. И твоя задача, я бы сказал, кенту из ментовки, я бы кенту сказал, я бы сказал, кент, твоя задача до тачки его довести, посадить, убедиться, что машина тронулась. Ну и, как говорится, иди дальше, кури себе, отдыхай. Господи помилуй. Правильно? Я считаю так. Нет, ну правильно, если бы я бы занимался организацией в книге трансферта кэша через Внуково, я бы обязательно с ментовкой подружился. Ну а как, кто же еще?
А там, значит, еще были вот в последнее время новости о том, что у них консолидация будет с Шереметьевым. Может,
да,
быть, на этом фоне они там подчищают?
Ну вот ФСБ не подтверждает, а источник в полиции Внуково сообщает на РИА Новости, что идут обыски, что задержали руководство. Позвоните нам, пожалуйста, из Внуково. Можно и кенты-менты пусть звонят, пожалуйста, нет проблем. А может быть, сотрудники Внуково. Брали у вас там вчера офицеров ваших, начальников ментовки? И если брали, то за что? Не знаете? И как? Что там? Как они шли, рвали на себе волосы? Как все это было? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей Трамбон.
Здравствуйте, вот, Трамбон.
Не знал, что представится случай отомстить.
Давайте отомстить мне. Да, мне тоже так сладко.
Утро, года два назад улетаю, за границу везу. Ну, ровно, как законопослушный, десятку баксов в кармане.
Да.
Ну, на всякий случай.
Да.
И вот представляете... эти люди находят у меня в джинсах в заднем кармане 150 рублей. Ну, да, завалялось просто, не вытащил там с такси.
А, лишка типа, да.
Да, и лишка. И в кабинет начинаем писать друг другу бумажки. Говорить нельзя.
Да.
Вот такая история. Я рад.
То есть у вас десятка была чисто, как вы могли, имели право, а 150 рублей...
Да, из такси, сдачи, сразу.
150 рублей,
кармане.
понятно.
И все, понятно. Превышение, конфискация, снимаем с рейса, и понеслась по кочке.
Я понял. Да, ничего я не имею. Мне говорят, что ты имеешь против дагестанцев? Я против дагестанцев имею. Я говорю, что я бы таскал, обнал через Дагестан, если я правильно понимаю жизнь, через Дагестан занимались обналичиванием денег. И мы об этом много слышали, как из Дагестана с рейса с Махачкалы притаскивали гигантские сумки спортивные с кэшем. Вы, может быть, просто не читаете газет 209-й. На Воробьевском шоссе две машинки с номерами АМР не поделили дорогу, теперь свинчивают номера. Как это прекрасно, когда два АМРа ударились, я считаю, нужно вокруг, чтобы пена из-под шампанского лилась. Это все-таки прекрасно. Это прекрасно. Хорошо. Значит, давайте, пожалуйста, говорите потише, Сергей. У меня дикое похмелье. Признается Григорий. Слушайте, кто-нибудь из
Внуково. У кого-то пятница началась очень рано.
А сегодня пятница, но завтра же вроде будут еще работать, а? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вы меня. Вы из Внуково, здрасте.
Да, здравствуйте. Понимаете, хотел бы рассказать случай. 2004 год.
Да.
Аэропорт Шереметьево. Везли оборудование для геодезических работ. Все было задекларировано, все нормально, но не было как бы задекларированы инструменты. Приезжал специалист из Канады. Вот. И у него нашли, помимо оборудования, какие-то отвертки, инструменты, тестеры. И вот я лично был на таможне, такой вот, знаете, внимание мизансцена. Говорит, ну типа, что будем делать? Я говорю, ну что будем делать? Как-то договариваться. Тогда отдал $400.
$400? Но это было в Шереметьеве.
Это в Шереметьеве, да.
Ой, а я в Шереметьеве учинил бесчинство один раз. Я орал на них страшно, просто совсем страшно. Но у меня вот не сипатый был голос, как сейчас, а полный голос. Я стоял, орал на них, бил им в стекла и в эти самые. Значит, и в результате, я их достал. И они меня повели и все сделали. Ну, у меня, понимаете, в чем дело? У меня собака пришла, собака в клетке так, сидела. А я говорю, я ее пойду поить немедленно, сейчас. А они типа, ну вот, справка, номер. Я стал, как там, пошел по кабинетам ногами пинать. Там. И они меня повели попоить собаку. И попоили. А я теперь, когда попоил, я говорю, а я без собаки теперь не уйду, говорю. Я сейчас заберусь туда, к ней в клетку, и все. Ну и пошли, ладно, хорошо, с собакой, пошли с собакой и так далее. Ну, они меня как пациента ненормального выпроводили, и все. Вот так. Ладно, спасибо вам большое. В Шереметьеве был памятный, конечно, делать. У меня собака приехала из Сиэтла. Из Сиэтла. Это далекая фигня. И, значит, Маламут аляскинский. И я должен был его проверить, что поют, не поют, как. И я там, значит, все-таки без справок, без всяких, на пинках и на оре. Страшный ор учинил. А у них же каждая минута год кормит. Каждая минута год кормит. А ты работать не даешь. Они говорят, ну ходят тут всякие, работать не дают. Ведь каждая минута год кормит. А Доренко ходит, орет здесь. Придурок.
Давайте его уже пустим.
Придурок, давайте его отпустим с его покаянной собакой, чтобы не мешал работать. Про Внукова говорим. Говорим про Внукова. Слушай, вот этот запрещенный барабанщик Москва, Махачкала, там нет мата? Нет, нет мата. Мне сказали, что там нет мата, так что все в порядке. Мне пишут люди, что это очень правильная песня, которая соответствует более-менее в тему. Не, ну она ужасная по музыке. Она какая-то непристойная, товарищи. Это кафе где-нибудь рядом с туалетом, рядом с, как называется, рядом с заправкой безымянной.
Поезд вышел из Москвы до Махачкалы.
Боже, какой позор. Какой позор. Не, спасибо. Кто мне посоветовал, идите и повесьтесь, ладно? Кто мне посоветовал поставить эту песню? Спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, я возил сумки с кэшем, с большими суммами.
Вот через Внуково или нет?
Нет, через Домодедово.
Ну, там надо, чтобы кто-то встречал? Или лучше, наоборот, по-тихому?
Вот, знаете, с точки зрения физической безопасности. Я летел в Екатеринбург,
да.
А я работал в банке.
Да.
Правда, юристом. И я ехал в судебное заседание в Екатеринбург, а мне сказали, на, вот сумочку с деньгами, там надо передать людям.
Ага.
А я в Екатеринбурге служил когда-то, в мотострелковом полку, который еще в Чечне воевал. И меня ребята-разведчики там встречали. А здесь меня посадили. Но я попался на досмотре.
Да, тут, в Домодедове?
Да. Ага. Мне ребята эти говорят, ой, а что это у вас?
Ха-ха-ха.
Я говорю, денежки.
Ничего. А внутри страны-то можно возить, правильно?
Они говорят, пойдемте-ка в досмотровую комнату.
Так.
Сейчас мы все это опишем, запишем, изымем.
Ага.
Вот. Я, честно говоря, эту ситуацию предвидел. Я в этом банке, у меня счет был открыт. И прежде чем ехать в командировку, я эти деньги положил на счет.
А, и сняли.
Потом снял со счета, и у меня была бумага.
Ага.
Они говорят, откуда у вас деньги?
Я говорю, вот мои, бумага.
Вот со счета снял.
Вот бумага, да.
Хотите изымать, ну изымайте. Ко мне вопрос, только я вот сейчас опоздаю на самолет, поэтому вы деньги побыстрее изымайте, я уже пойду.
Ага.
Вот, они как-то сомневались, позвали какого-то уже дяденьку со звездочками.
Ага.
Тот пришел, тоже посомневался, позвал еще со звездочками. В итоге они меня отпустили.
Скажите, пожалуйста, а вот когда вы с ними разговаривали?
Они сняли ксерокопию с этой бумажки, сказали,
надо было с каждой, что надо было с каждой купюры еще взять ксерокопию. Слушай, вопрос. А вот пока вы с ними беседовали, у вас создалась внутренняя убежденность, что это чистые, кристально чистые святые люди, или была внутренняя убежденность, что люди, они так себе?
Помните прекрасный мультик, там такой персонаж Скруш Макдак?
Да, 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 да.
У него периодически так начинают в глазах доллары щелкать.
Да, 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 да.
Вот у них такие были глазки.
Абсолютно. Щелк-щелк. Они все. Я тоже. Я с ментами как-то разговариваю. А у вас тут что? А вот тут что? Я говорю, ничего. А где эти? Да ничего у меня тут нет. И все. А мент, правда тебе говорю, вот этот мент стоял раньше. Слушайте, я расскажу вам про мента. Мент стоял раньше в Шереме после личного досмотра. То есть не на таможне. Таможню прошел, все прошел, все. Значит, а потом уже, когда идешь в самолет, уже позвали в скотоприемник, в этот маленький, в загончик, в гейт. И ты уже идешь вот прямо, вот он самолет. И значит, и там стоял мент уже на совсем личном досмотре. И он говорил, а что у вас вот карман оттопыривается, что там? Я говорю, не могу, говорю, я не гомосексуалист, не покажу вам. Он мне говорит, нет, покажите, это вот что, достаньте портмоне. Я говорю, почему? Я прошел рамку, я говорю. Я говорю, дядя, я прошел рамку, ясно? Значит, а что у меня там? Таможня я уже показал. А что ты здесь делаешь про хвост? Я не знаю. Я говорю, ну-ка начальство вызывай быстро на него. Он такой раз сразу делает внимание, знаешь, как курочка, которая клевала зернышко, и снова клюет зернышко. Он сразу отходит, и так, сразу в следующем. Так, ключи выкладывайте, значит, телефоны выкладывайте, сразу в следующем. Как курочка, которая клевала зернышко, если ее шугануть, она от нервов снова начинает клевать зернышко. Ты знаешь, петухи перед дракой тоже иногда начинают клевать зернышки, как будто им делать не, дела нет до драки. Они хотят поклевать. И этот тоже. Так, ключи прошу выкладывать. То есть после того, как я его опустил публично, он такой, ага, знаете, слушай, почему завтра не работаем? 98-й, а почему вы не работаете? Разве нет длинной недели? Нет длинной недели? О, люди устроились. Во халтурщики. Так вы не работаете завтра? Завтра не работаем, Сергей, не вводите people в заблуждение. Завтра выходной. Это мне пишет 89-й и 98-й. Это мне. И мне еще Александр Букин пишет, завтра выходной, до вторника. Ах, вот оно что. Я надеялся, что вас припашут. Я надеялся, что вы с мокрой спиной, утирая эти самые мокрые пряди, будут лезть вам в глаза. Вы завтра будете кровью харкать, а вы, значит, валять дурака намерены. Во народ! С вами коммунизм не построишь, ребята. 7373948. Алло, здрасте. Слушаю вас.
Здрасте, Сергей. Здрасте. И Москва. Вот да. По поводу прилета во Внуково интересная ситуация была.
Да.
Как раз летели из Северного Кавказа, из Пятигорска.
Да.
И было с собой, ну, наверное, 8 или 9-значная сумма в рублях.
Да.
И в такой спортивной сумке с собой.
Ага.
Мы, естественно, проходим вот сначала металлоискатель.
9-значная сумма.
Девушка говорит, а что у вас, говорит, у вас в сумке? Говорим, что это книги.
Это 6, наверное. Можно я почитаю? А 7-значная это 1 миллион? Там 7 знаков.
Нет. По-моему, 9 или 10 миллионов было там.
10 миллионов.
Да.
Ага.
В итоге сказали, что это книги. Ну, девушка посмеялась, говорит, ну, мы, конечно, понимаем, закон, все дела, но пройдите вот в кабинку, пожалуйста, вот МВД.
Да.
Зашли к ним в кабинку, они начали доставать все, считать.
Да.
Мы говорим, ребят, вы что, будете сейчас учиться? Да, говорит, все, будем сейчас считать.
Ага.
А нам надо на самолет уже идти.
Так, и вам пришлось им дать. Пришлось дать.
Пришлось не дать, я бы сказал. Они просто котлетами посчитали,
да,
на прикидку, сколько там денег.
Да,
записали
в
какой-то описи. Но самое интересное нас ожидало по прилету. Когда, то есть, самолет начал выходить потихоньку, покидали самолет.
Да.
Сказали, что вот такие-такие пассажиры, просим вас задержать.
Да, это были мы.
Мы задержались, за нами конкретно приехал отдельный минивэн. Затем нас два сотрудника МВД с автоматами сопровождали до самой машины.
О, Господи, понял. Ну, уже в хорошем смысле этого слова, правильно?
От двери до двери.
А? Уже в хорошем смысле.
Да, но я имею в виду, не все так плохо. Были и положительные моменты.
Отлично, спасибо большое, спасибо. В движение, ребят, в движение. Поехали.
Подъем.
Сплошные дилетанты вам звонят, настоящие перевозчики денег вам не звонят, пишет мне 42-й. Как это, извините, по 10 миллионов люди возят, огромные сумки люди возят, в Екатеринбург люди в суд везли сумку денег, Вы что, ребят, нам звонят абсолютно серьезные клиенты, вы нас хотите обидеть. Хорошо, наши люди лучше. 42-й, вот бы и позвонил. Так, 5 баллов в Москве. Центр очень плохой, ведь обычно центр, особенно север. Центр, так это вот, третья транспортная, например, и садовая, что-нибудь с 10 до 2 по циферблату никак не едет. А также все, что связано с профсоюзкой, Ленинским и Вернадского, плохо, товарищи. Профсоюзка сегодня хуже обычной. Все остальное плохо, как обычно, нормальненько все. Год назад жена кэшанула из Баку на Шеремет 400 тысяч баксов. Никто ничего не проверял, пишет Абдул. Вот это правильно. Вот это по-нашему, 400 тысяч баксов. Да, это небольшие деньги. Слушайте, а я знаю, что не проверяли? Они говорят, да там с мелочевкой один едет. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Поиграй, Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 4 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Звонил я вам, Сергей, звонил, да вы не сняли, говорит 42-й. А ведь я каждый месяц по 2 раза, говорит 42-й. Я по 350 тысяч евриков перевозил, говорит 42-й. И ведь во Внуково, говорит 42-й. Какая красота, 350 тысяч евриков. Я сейчас думаю, это рюкзачок, господи, ну это же рюкзак. Что такое 350 тысяч евро? Они же по 5, по 500, правильно? По 500, 10 тысяч вот так выглядит. Значит, соточка, наверное, вот так. я думаю, значит, кирпичик, 3,50. Ребят, не так много.
Знаете, кого мне напоминают эти люди?
Да. Ну, смотри, 350 тысяч евро. Это не небольшое, не так геройски выглядит, потому что в смысле денег это много, это очень много. Да. А в смысле объема это не так много. Эти кирпичики, еврики по 100 тысяч евриков кирпичик.
Да, ну ты же понимаешь их значимость. Вот они для меня, как в детстве для меня был продавец в кондитерском отделе.
Надо забыть.
Вот, вокруг них столько всего волшебного и прекрасного, а оно не твое. Вот
я тебе предлагаю такую интересную мысль. Надо привыкнуть и забыть. Я на себе когда-то совсем ребенком вез около 30 тысяч долларов для гослерадио СССР из Венесуэлы от Ростислава Ордовского, Танаевского Бланко, который впоследствии построил по Москве 1 000 000 ростиксов, патио пицца и патио паста. Мы с ним заработали, с Ростиком. Я должен был в кассу гослерадио отдать. Ну вот. И у меня было на поясе, на кенгуру такие были раньше, пояса кенгуру. Значит, у меня было там 30 тысяч. Я должен сказать, что я шел спокойно, нигде ничего не декларировал абсолютно. Да ну нафиг. Я думаю, я буду декларировать, за мной кто-то пойдет, проследят, убьют. Да ну их. Я шел себе и шел. Такое, знаешь, я даже, честно говоря, в момент, ты должна быть честна перед таможней. В каком смысле? Ты должна не знать даже, что они у тебя есть. Не знать. То есть забыть. Честно забыть. Понимаешь?
И тогда не обратят внимания.
Никогда в жизни никто тебя ничего не спросит. Потому что у тебя будет лицо лунатички, ты идешь как лунатичка полностью, все пофиг, они на тебя даже не смотрят.
Таким методом, кстати, обманывают детекторы лжи.
Ну, конечно.
Либо себе другую личность
хорошо
строят, либо
товарищ, я вас очень прошу, давайте переключимся и поговорим о страшной отставке, которая нас постигла. Нас постигла невероятная страшная отставка, как вы знаете. Понимаете?
Мертвая змея не шипит, не щебечет дохлый щегол. Мертвый негр не идет играть в баскетбол. Только мертвый негр не идет играть в баскетбол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили.
Я посвящаю эту песню отставке Чурова. Мне кажется, с Чуровым мы знакомы были лично, он приходил сюда. Надо сказать, что это напыщенный господин, придающий огромное значение самому себе. Он говорит, как будто он экстрасенс все время. У него такой голос, как будто он экстрасенс. И он, ну, точно знает что-то про тебя. Например, он такой смотрит и говорит, а у вас между 28-м и 45-м позвонком грыжа. Он такой смотрит такой. А ты говоришь, откуда вы знаете, скажите, про себя? А он говорит, а я знаю, я вижу, я вижу. И вот Чуров, он имел вид экстрасенса.
За что, не про что. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили.
Вот, значит, я думаю, а я в метро 1 000 000 долларов перевозил, говорит 85-й. Прикольно. Хорошо.
А мама осталась одна.
Что вы делаете на радио, спрашивает меня Сергей Васильевич, который говорит, вы и на Ростиксе зарабатывали, и на Аэрофлоте зарабатывали. Сергей Васильевич, на радио я развлекаюсь. Я же много раз говорил вам, Сергей Васильевич, и всей аудитории, что если бы акционеры перестали мне платить, то я, безусловно, стал бы платить им сам. Я говорил об этом многократно. Я, честное слово, я не отрекаюсь. Я говорил, что мне по недоразумению платят зарплату за работу на радио. Но как только перестанут, я буду ходить бесплатно. А как только, скажут, что, брат, нет, давай ты плати за работу, за то, что тебя пускают на работу, я с удовольствием буду платить за работу. Я вообще хочу ввести для всей редакции такое правило. Чтобы все платили. Конечно. Какое удовольствие работать. Слушайте, ну так что с Чуровым? Давайте поговорим о Чурове. Да, запрещенные барабанщики, конечно. Рейс Махачкала-Москва мне не понравился, но вот «Убили негра», мне кажется, очень подходит к Чурову.
Нашему волшебнику.
Скажите, ну и что, ну что? Значит, для чего это сделано? Что, почему Чуров не устроил? Потому что Чуров был хороший, теперь плохой. Что значит? Вишняков уехал в Латвию, по-моему, послом. Там так и сидит очень давно. А я знал его сына. Лешу Вишнякова знал. весьма подозрительных сообществах он встречался, а он просто там дружился с одной девушкой, ну, неважно. 7373948. 7373948. Значит, давайте позвоните, скажите, пожалуйста, а чем не угодил Чуров? Чуров был какой-то блистательный, но он был блистательный экстрасенс, который как-то подсчитывал все правильно. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день, Андрей Васильевич. Вы же знаете, Сергей Ильич, я еще помню, когда у вас Чуров был на эфире, это было,
слушайте,
дай бог памяти, давненько, да. Я еще вот для себя отметил, я не знаю, к чему я это сейчас, но я отметил то, что на любой вызов радиослушателя, то есть вот расскажите или там вот дайте оценку, он все время, Чуров все время говорил вот так вот, ну, Сергей Леонидович, то есть вот с тем опломбом, как будто вы ему подсовывали этих радиослушателей.
Да.
Не знаю, почему-то сейчас вспомнилось.
Ну, вообще человек, как бы сказать, вот вы знаете, бывает, у меня есть такое убеждение, я его несу с Университета Дружбы Народов, что совсем дураки наверх не пролезают. Но скажите, что посредственности то и дело. Вот посредственности. Потому что за выдающимся человеком идет какой-то шлейф людей, там его, не знаю, массажист, еще кто-то. Ну и Чуров, допустим.
Угодно можно относиться к Валентине Матвиенко, но ее слова о том, что, в общем-то, в Совете Федерации тоже голод кадровый, можно принять на веру. Знаете,
я общался с Матвиенко, она у меня создала впечатление человека дееспособного интеллектуально.
Мне довелось работать, по старой работе довелось работать с ее нынешними, так скажем, с ее нынешним помощником. Да. Я скажу, что вполне адекватные люди, очень культурные, очень образованные, так что...
Да, спасибо. Значит, Чуров, что без Чурова? Скажите, пожалуйста, у меня сразу голосование. Вы верите, вы доверяли выборам при Чурове? Сейчас я уберу. Давайте. Значит, вы доверяли результатам? Ну, безусловно доверяли. Давайте все-таки условное доверие отметем сразу. Вы безусловно доверяли выборам при Чурове, результатам выборов при Чурове. 134-27-35. Нет, не доверяли. 134-27-36. Или не безусловно доверяли. 134-21-36. Вы безусловно доверяли выборам при Чурове, результатам выборов при Чурове. Да, нет. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Все очень просто. Вы безусловно доверяли результатам выборов при Чурове. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Очень просто. У меня сейчас 12% доверяли выборам при Чурове, уже 11%. Видите, как люди подключаются, уже 11%. Но нет же, под налякте доверчивые лоялисты. Где вы? Инженю. Все, вперед, голосовать, товарищи. Ну, поехали. Ну, что вы, овечки. В хорошем смысле овечки, я имел в виду. Да, 13%. Вот, подключились люди. Подключи, 13% уже доверяли. Молодцы. Ребята, тут надо поддержать старика бородатого. Давайте. Этого экстрасенса Чурова. 12. Хорошо. Говорим. Пока говорим. Голосование идет. 7373948. Вы доверяли, безусловно, результатам выборов при Чурове. Да, слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Безусловно, я не доверял. Я хочу сказать одно. Да. Свита делает короля. Какая разница? Чуров, Панфилова. Те данные и то, что какую инструкцию только дадут, ту и будут озвучивать.
Только что вы сказали, свита делает короля, а они есть свита, и тотчас себе противоречите, разве нет?
Я не противоречу, свита делает короля.
Ну да.
Да, свита, которая даст так
Чуров, это
данные
есть свита.
Панфиловой или Чурову, они будут ее озвучивать, это говорящие головы.
В данном случае, может быть, и правильно глагол применен даже первый раз. 12%. Все, я остановил голосование. У меня 400 человек в голосовании менее чем за 2 минуты, за полторы примерно. Значит, смотрите. Значит, у меня 12% доверяли, безусловно, Чурову. 88% отвечают нет на этот вопрос. Нет. Нет. Скажите, пожалуйста, а с уходом Чурова выборы будут лучше? Это вопрос просто для обсуждения. И вроде бы Панфилову хотят поставить. Эллу Панфилову хотят поставить вроде бы. Слушайте, у меня есть свой телефон? Сейчас тупо я посмотрю, ладно. Когда-то был. Я не уверен, конечно. Панфилова, я не уверен. Нет, видите, нет. Если с М писать, то нет. А если с Н, тоже нет. У меня нет телефона Эллы Александровны. Как это ужасно. А мы с ней недавно виделись в Кремле. И даже она мне отдала пожрать. Подкормила мне. А?
Подкормила?
Элочка очень хорошая.
Котлеткой поделилась?
Элочка очень хорошая. Я с Элочкой летал, во-первых, ну, по-настоящему она хороший человек. Мы с ней летали же в Грозный 26 ноября. 26 ноября этого самого, 94 года. Мы с ней летали в Грозный. За 11 началась большая война. 11 декабря. Значит, а мы 24-го... Нет, почти 26-го. Нет, 26-го... Вру, извините, товарищ. 26-го была операция танкистов. В результате несколько десятков наших танкистов попали в плен. А мы летали 30-го. Мы 30-го летали, чтобы их выручать. Элла была тогда.
Ну, Элла, да, она рассказывала о том, что намного занималась Элла, проблемами.
Элла летала, я летал, да.
На Кавказе тогда и наших солдат, и мирных жителей тогда чеченских.
Да. Слово «озвучивать» означает не самостоятельную речь, зачитывать по бумажке, накладывая звук. Что такое «озвучивать»? «Озвучивать» значит пойти в тон ателье и наложить звук на носитель. Цифровой носитель или магнитный носитель. Вот это называется озвучка, озвучивание, озвучивать. Но это самостоятельно. Человек, когда он что-то говорит, он не может озвучивать, понимаете, да? Для этого ему нужно пойти в тон ателье. Это, на самом деле, канцеляризм, который рожден примерно 13 лет назад в стенах русского парламента. Значит, вот русский парламент придумал говорить о себе так.
Как будто он недееспособный.
Как будто он недееспособный. И парламентарии, в общем, тогда подчеркивали свою недееспособность де-факто этим глаголом. Они говорили, я озвучиваю, то есть, значит, я недееспособный человек, я зачитываю по бумажке то, к чему не имею отношения. Вот, давайте попробуем позвонить. Мне хочется Эллу Александровну поздравить и расспросить. Она меня недавно кормила. Ей принесли поесть чуточку, мы в Кремле были. Значит, и она мне оставила бутер, такой хороший, черный. И один разделила пополам. Она говорит, давайте пополам.
Сиди не зарегистрирован.
Да ладно,
пожалуйста.
Болтать-то. Это хорошо. А может быть, попробуем вот этот вот, который... Да, верхний, нет. А, мы и по верхнему сейчас звонили. Давайте по нижнему. Да, значит, 94-й год, конечно, 94-й год. 26-го была атака танкистов, 11-го уже Грачев пошел по-большому из-за Моздока. Ну вот, так что чуть-чуть я не должен помнить, когда я просто был там фактически, ногами ходил по Грозному, а они танцевали вихр, или вирх, или верх, или берх. Ну, как-то танец специальный. Ну, я сейчас уже не могу всего вспомнить. Я виделся тогда и с Дудаевым, кстати. С Дудаевым, в смысле, коротко виделся. Алло, здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Это Сергей Доренко вас беспокоит. Слушайте, мне нужно с Эллой Александровной переговорить.
У меня с ней нет сейчас связи. Она не выходит пока на связь.
Ну, когда выйдет, скажите, что Доренко искал ее.
Хорошо.
Спасибо.
Ладно, скажу.
Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо. До свидания. До свидания. Ладно. Ну и хорошо. Значит, хорошо. А при Памфиловой лучше будут считать? Вот, вероятно, ее поставят все-таки. Путин внес ее от себя в Центризбирком и, вероятно, ее поставят. При Памфиловой вы будете, безусловно, верить результатам голосований? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Значит, при Чурове 12% верили безусловно. При Чурове 12% верили безусловно. Поставят Эллу Александровну Памфилову. Знаете, она такая всероссийская мать, она очень мягкая, очень женственная, очень...
Ну, в ней говорит, есть строгость, на
в ней,
самом деле.
В ней есть строгость. Она жила и по гарнизонам когда-то со своим мужем военным. Значит, она такая, умеет, знает строгость. Но, с другой стороны, она человек необычайно мягкий. Мягкий, но неуступчивый, да.
Ну, вы говорите, что эксперты, что она гораздо меньше обращалась, чем ее предшественник в Конституционный суд, да, с жалобами.
Да.
Вот. Но зато она наладила связь между местными органами управления и, например, ну, там, правозащитниками,
да,
ну,
да,
с всякими другими уполномоченными региональными.
Ну, я думаю, мне кажется, что смена лица перед выборами 16-18 года властью делается, мне кажется, интенция, чтобы легитимность выборов признавалась... легитимность признается также и неким сочувствием, чувствами, понимаешь? Вот
да.
Есть вещи инструментальные,
да,
в выборах есть вещи инструментальные.
Логика чувства всегда преодолевает логику разума.
Я тоже так считаю, когда касается выборов. Понимаешь? Потому что, значит, есть цифры, ну, цифры, а есть понимание, что нас не обманули. Некое понимание. И же это понимание может быть иллюзорным, оно может основываться на иллюзорных каких-то странных пиар-технологиях и так далее. Но это важно. При Элле Памфиловой при Элле Панфиловой. Вы будете, безусловно, доверять выборам. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Я вам скажу про промежуточные результаты. 14% будут, безусловно, 15% сейчас, безусловно, доверять выборам при Элле Панфиловой. 15%. А при Чурове доверяли 12%. Но у меня продолжается голосование. Позвоните еще, пожалуйста. Вот 16% за Панфилову уже.
Просто есть ощущение, да, что на самом деле 16. Фактически ничего не меняется, да? То есть чаще всего такие нарушения, они же на местах. И, ну, да, и чаще всего они связаны, да, с излишним рвением, там, ну, каких-то
неясных. Я ее не рекламирую. Людей. Я с ней хорошо знаком. 13-й. Что значит? Я рекламирую Эллу Панфилову. Я не рекламирую Эллу Панфилову. Эллу Панфилову с Эллой Панфиловой. Я хорошо знаком. И мы с ней летали в Грозный. Сергеем Юшенковым, покойным. Значит, мы с ней, с Панфиловой, летали в Грозный. Когда там была настоящая жопа, танцевали вот этот зикр, то ли еще что-то, все, с автоматами. А мы шли через эту толпу к Дудаеву выпрашивать жизни наших офицеров, которых, кстати, если вы помните, Грачев сказал, что у меня там пленных офицеров нет. У меня там пленных офицеров нет. А там было ребят, если я помню, 35 или 36 человек, которые сидели в подвале президентского дворца. По крайней мере, мы их забрали, и все, бесплатно, без ничего, просто забрали нескольких, а потом договорились об остальных. С нами летели ребята, которых мы забрали. Я Эллу знаю, я с ней шел вот под этими автоматами и так далее. Она, я ее не рекламирую, она клевая, Элла клевый человек, хороший человек, понятно? Вот и все. Ну, все.
Ну, даже вот в том споре с Кадыровым она проявила себя,
да,
ну, совсем не так, как обычно проявляют себя властные люди, да?
Да. Глава Центра избиркома должен быть патриарх Кирилл, предлагает 10-й. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. А интересно, кому бы наш народ вообще доверял на этой должности? А дайте свою фамилию.
Просто,
дайте свою фамилию.
Просто, может быть, даже дело не в доверии, а в том, что хочется надеяться, что она будет эти,
напишите,
проблемы,
ребят,
про них рассказывать. И говорит, да, есть такое нарушение, да, мы над этим работаем.
Я так понимаю,
например,
что обмануть
ее. А не говорить, что нет, у нас все чисто.
Обмануть Панфилову можно, но заставить Панфилову участвовать в обмане нельзя. Вот я вам отвечаю. Послушайте меня, я какие-то вещи за кого-то я могу поручиться. Я вам отвечаю. Обмануть Панфилову можно, может быть, даже и не трудно. Но заставить Панфилову участвовать в обмане нельзя. Просто, ну вот, что тут еще непонятного-то? Значит, я останавливаю это голосование. 22-78. 22% будут, безусловно, доверять результату выборов при Элле Панфиловой, если она возглавит Центр избирком. 22%. И 78% нет, не будут доверять, безусловно. Тоже около 400 человек позвонили. 7373948. Ну, а в чем проблема выборов? Давайте, расскажите мне. А в чем проблема? Где там мухлёж? Вот где мухлюют на выборах? Пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здрасте.
Да, знаете, мухлюжа-то особо никакого нет. На самом деле, в общем-то, недоверие Чурову, я думаю, что связано больше эмоционально, чем на самом деле, потому что ну, последние выборы, вспомните,
это
что Собянин, что Путин, там, в общем-то, мухлёжа делать не нужно было.
Ну, так в том-то и дело, поймите, Чуров все время делал лицо, как будто он про тебя что-то знает. Вот он такой, я вот знаю, что ты делаешь, запершись в туалете, вот такое лицо. И от этого лица нам делалось противно, и мы ему не верили. Он все время делал какое-то лицо человека, который про нас что-то знает. Такое непристойное что-то. И ты начинал вспоминать про себя. Ты думал, черт, что же я такого непристойного делаю, что этот Чуров на меня так смотрит все время. Я вроде ничего не делаю, думаешь. Нет, но он же смотрит почему-то. И так далее. Вот это неприятное было или неприятное выражение, что он про нас что-то знает подленькое. Понимаешь? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте. Я вот выскажу такое мнение по поводу выборов, что основная проблема ведь не в том, что не так считают или не тот человек во главе Центральной избирательной комиссии, а в том, что не довыпускаются у нас до выборов все реально существующие политические силы организации в стране.
Да.
Например, те же самые организации, как Левый фронт, Другая Россия, Лимонова, ну и остальные вот политические организации. Просто какой смысл в подсчете голосов, если до выборов допускаются только те политические организации, кандидаты, которые одобрены самой же властью?
Знаете, рано или поздно, ну, вот у вас есть секунда? Я хотел поговорить. Да. Рано или поздно политическая система устаканивается и становится такой вот, как, ну, в Штатах, да? Там политических сил, вероятно, много, а все равно участвуют две. Значит, и вот, а вы считаете, русская система все еще не устаканилась и все еще не репрезентативна?
Ну, это получается имитация политической борьбы, политической жизни. Имитация всего лишь. Да, то есть нет настоящего у нас парламента, настоящего нет. Нет вообще никаких, ну, таких
организаций. Ну, я суммирую вас, я хочу сказать, что политическая жизнь России не репрезентативна.
Да, да, то есть она не представляет, парламент не представляет все слои населения России,
я так считаю. Все, вот я это и просуммировал, да, я это и сказал, что она не репрезентативна. То есть она представляет какой-то недостаточный, вот что говорит наш слушатель, недостаточный спектр политических доктрин и течений. Недостаточный. То есть есть довольно большие массы, которые не представлены вообще в легальном политическом поле. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Борис Семенович,
Борис из деревни Володина. Да, Борис Семенович, подведите нам черту, пожалуйста.
Ну, итоги выборов рождаются на избирательных участках. Да. А очень правильно сказал предыдущий выступающий. Во-первых, если не за кого голосовать, как выражаются многие мои соседи, то они либо не ходят на выборы, либо голосуют за тех, от кого им явно не будет хуже, чем сейчас, то есть за Единую Россию, за Путина.
Борис Семенович, ну вот интересное сочетание. Вы из деревни, и вы человек зрелых лет, а звонил молодой парень, и как мне слышалось, из Левого фронта, и у вас совпала точка зрения. Интересно, правда, что совпали точки зрения у вас, столь разных людей?
Вы знаете, я очень обожаю слушать вашу передачу.
Спасибо.
Нет, ну, ничего. Почти немножко... Ну,
немножко, Борис Семенович.
Все, что выражаете, очень правильно.
Не, Борис Семенович, сейчас не про меня. Меня удивило, что звонил молодой парень, вероятно, из Левого фронта, он Левый фронт назвал первым. И потом звонит Борис Семенович из деревни Володина, человек, судя по голосу, зрелых лет.
Ну, они сходятся,
они
в, том,
сходятся
что
в том, что не репрезентативно. В том-то и дело, они говорят.
Да, но это
поле
позиция, по-моему, всей нашей страны.
Да,
большинство
да,
не
да,
ходят
да,
на выборы,
да.
потому что говорят, что голосовать
не
за
кого. Нефть молодцом. Ребята, нефть что творит? Вот мне грабли пишут. Подождите, грабли, все, отвлекаемся на секунду, сейчас вернемся. Сейчас вернемся к политике, братцы. Значит, что нефть творит, пишет грабли. 37,27. Так что, пойдем на 39? Значит, рубль, ребята, 72,95. Пробил 73. Поди плохо. Значит, евро 79,99. Рубль, еще раз, 72,95. Нефть, 37,27. Ну что, опять на нашу помойку выбрасывают кучу гамбургеров. Ха-ха! Заживем, братцы! Нефтюшка, кормилица. А, заступница. Господи, помилуй. 1,09,53, главная пара. Я еще вернусь после 9 к этой теме. Продолжаем говорить о политике. Но нифига, у нас 30 секунд осталось. Значит, слушайте, мы не говорим о политике, мы подводим итог. Итак, если при Чурове безусловно поддерживали и безусловно доверяли результатам выборов 12% да, наших слушателей в нашем антинаучном опросе, то при гипотетической Эле Панфиловой будут доверять 22% безусловно. 78% доверять все равно не будут. И несколько человек сказали, что это связано с тем, что нерепрезентативно политическое поле. То есть они не представлены в политическом поле. 9.30 новости.
Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты пишут о национальном продукте, который хотят делать из муки для скота. Речь идет о хлебе. Качество хлеба в России деградирует на глазах, ранее заявил Россельхознадзор. И признаться, как отмечает издание, это качество достигло дна. Зерновой союз просит разрешить использовать для хлеба муку из зерна пятого класса. Это фураж. Его обычно применяют для приготовления корма скоту или в технических целях. Ну вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Продолжает продовольственную тему «Новые известия». А у них есть некая продуктовая корзина от этого издания. И в минувшем месяце стоимость этой продуктовой корзины повысилась на 2%. В целом это соответствует общей инфляции. Между тем, мониторинг издания выявил как минимум двух очевидных возмутителей спокойствия на рынке. Это ржаной хлеб и свежие помидоры. Продукты явно стратегические, как отмечает «Новое известие». И ржаной хлеб подорожал на 28%, а помидоры на 23%. Вот об этом читайте в свежем выпуске издания. РБК Дели пишет о том, что Минтруд предложил увеличить страховые взносы индивидуальных предпринимателей. Для ИП, зарабатывающего 500 тысяч рублей в год, общая сумма взносов может вырасти на 20% и больше, в зависимости от региона. Об этом подробнее читайте в свежем выпуске РБК. Российская газета рассказывает о новом предложении госнаркоконтроля. Там говорят о идее снизить максимальный срок наказания за хранение наркотиков без цели сбыта с 10 до 5 лет, то есть в два раза снизить. Об этом читайте в российской газете. Коммерсант рассказывает, что «АвтоВАЗу» ищут нового «Варяга». Как и предполагало издание, в середине февраля президент «АвтоВАЗа» Бо Андерсон, руководящий заводом чуть больше 2 лет, может уйти в отставку уже в ближайшие дни. По данным «Коммерсанта», его полномочия могут быть прекращены уже на ближайшем заседании Совета директоров. Но вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И в «Новой газете» интересный материал от Юлии Латыниной. Он посвящен Бабе Акуловой и этой трагической истории с гибелью девочки в Москве. Вот об этом подробнее читайте в «Новой газете». 9.36, это был «Обзор прессы» на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Да, классно. Слушай, прочитай мне эту новость. Что там? Треть россиян хочет видеть. А что, серьезный опрос? Значит, оказывается, мы уже созрели до женщины президента. Мне кажется, что страна наша такая... мужичническая, и женщина-президента здесь никто не будет ставить, в грош ставить не будет.
Ну, это вот на ближайшие 10-15 лет.
Треть россиян, я так понимаю, это среди граждан жителей России опрос проведен. Кем? Левада.
Левада.
Значит, смотрите, мужчины, это очень интересно, мужчины 66% готовы видеть. Нет, большинство одобряет участие женщин в политике, сообщили Левада-центр. Давай к 8 марта что-нибудь еще действительно залудим. Видишь, это же опрос, очевидно, к 8 марта, гендерный. Да. А мы ничего не делаем, надо что-нибудь сделать. Вот
давайте тоже спросим, согласны ли наши
слушатели. Нет, мы что-нибудь другое еще спросим, тоже такое, гендерное. Смотри, большинство россиян, 77% одобряют участие женщин в политике. Мужчины 66%, женщины 86%. Мужчины не до конца.
Мужчина не до конца доверяет нашему полу.
Очень неправильно. Очень неправильно. Не нравится это каждому пятому участнику опроса. То есть 20% категорически против участия женщин в политике. Я думаю, Жириновский и подобные ему люди. 2/3 респондентов хотели бы, чтобы в России женщины занимали высшие государственные посты. 64%. Такой ответ дали 50% мужчин, 78% женщин. Категорически против того, чтобы женщины были на высших государственных постах, 28% опрошенных. Если бы женщины имели права, полностью равные с мужчинами, хотели ли бы вы полностью равные с мужчинами? 64% считают это важным, 30% нет. И важным это считает 51% мужчин всего-навсего, не так-то много. И да. 75% среди женщин. Треть участников опроса, 32%, хотели бы, чтобы в ближайшие 10-15 лет президентом России стала женщина. Ой, давай вот это действительно повторим, а?
Прямо повторим это просто.
Вы
это
хотели
на самом
бы, чтобы,
деле интересно.
Вы хотели бы, чтобы президентом России стала женщина?
В ближайшее время, в эти 10 лет.
В ближайшие 10 лет. Вы бы хотели, чтобы президентом России стала женщина? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Значит, это наталкивается, смотри. С одной стороны, мы знаем, насколько мудры женщины вообще по жизни. Мы знаем, насколько они мудры. Мы сами просим у женщин совета, потому что нас надо немножко, как сказать, как в берега загнать чуть-чуть, потому что мы расплескиваемся. Но, с другой стороны, мы видим, что женщина, оказавшись наверху, как правило, дуры. Ну, вот беда же с этим.
Ну, а причина какая, дура?
Мы не знаем,
как-то очень общий, например, они там оторваны от реальной ситуации. Или
они предлагают глупости. Они предлагают глупости какие-то, понимаешь? Вот что всюду будут рюшечки-рюшечки.
Ну почему? Ну вот канцлер Германии, она что, предлагает глупости постоянно?
Ты понимаешь, и она предлагает, к сожалению, глупости. Те женщины, которые не предлагают глупостей, мы подозреваем, что они мужчины, или у них с гормонами что-то проблема, и у них мужские гормоны. Понимаешь?
Нет, ну, в любом случае, женщина, достигшая такого уровня, имеет некие мужские черты весьма серьезные.
Конечно. Ну, вот послушай, если тебе нужна лошадь, ну, для чего-то. Ездить и пахать, и так, и сяк, и телегу таскать, и прокатиться по лугам, и все. Я тебе скажу, что тебе нужна порода, скорее всего, какая-то крепенькая, может быть. Может быть, какой-то, смотря как ты любишь. Можно какого-то башкира взять. Он будет махонький, крошечный, как ослик. А можно взять немца, он будет огромный, масластый, здоровый, жопастый. Но я тебе скажу, какого пола взять на работу, рабочую лошадь? Мерина, кастрированного жеребца. Потому что он самый ровный, у него ничего, ничего, никогда. Понимаешь, кастрированный жеребец, это есть лучший конь. Лучший конь. У него никогда и ничего. Он идет спокойно, как танк. Понимаешь, ты его посылаешь в лужу, он идет в лужу, во враг, он идет во враг. Ты его посылаешь в елке, в ельник тяжелый, он идет в ельник. Значит, он все, что хочешь. Вот
с главой государства все не так. Ну, не вот. Поставишь мерина.
Да, значит,
к сожалению.
Я тебе говорю, а кобыла почему плоха? Если не будем женщин обижать, кобылу обидим. Значит, а кобыла почему плоха? Кобыла плоха тем, что она, у нее эти самые, закидоны. То одно, то другое.
Ну, между прочим, на войне использовали кобыл. Они меньше пугаются, чем...
Неправда. Значит, я тебе скажу, кто. Просто, чтобы ты знал. На войне кобыл использовали только арабы. Арабы. Только арабы. Арабы на кобылах. Вся Европа на меринах воевала. На меринах. На меринах. Мерина не воюют. Конечно, мерина не дерутся, ни друг с дружкой не дерутся. Проблем у них нет. Кобылы друг с дружкой дерутся. Еще как кусаются за холку.
Кобылы меньше пугаются.
Кобылы у арабов были в войсках. Все, больше нигде. Ну, просто, ну, знай это. Кобылы были у арабов. Это арабские кобылицы. Они, да, уже на них воевали. А это самое... А Европа на меринах воевала всю жизнь. Значит, поэтому я думаю, что мы... Давай даже отклонимся от каких-то особенностей психотипа. Значит, сейчас мы Эллу Александровну, может, достанем каким-то образом. Да? Запросто. Ну, а может и нет. Сейчас, я просто спросил у человека, который дружит с ней. Не знаю.
Алло.
Элла Александровна, здрасте.
Здравствуйте.
Простите, а с Эллой Александровной можно переговорить?
С кем?
С Эллой Александровной.
А, вы знаете, она не живет в этой квартире уже.
Это уже старый телефон, да?
Да.
Спасибо вам огромное. Извините, пожалуйста. Я вычеркну тогда. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Ага. Хорошо. Ну вот, мы позвонили ей домой, который меня... Видите, товарищи, вот который мне сейчас дал товарищ, который с ней дружит. Старый телефон из записной книжки. Давно вы с ней не дружите. Значит, да. Не знаю, что там арабы жили со своими кобылицами или нет, не знаю. Я просто про то толкую, что... Мы знаем у женщин, предположим, отметем в сторону их сложную, непростую гормональную жизнь. Мы просто возьмем конкретные примеры сейчас. Конкретные примеры. Назови мне женщину во власти, которая бы вызывала у тебя чувство глубочайшего уважения, и ты бы понимала, что вот ты к ней так относишься не потому, что она женщина, а потому, что она политический деятель серьезный. Назови. Но я тебе скажу, последнее, вот для меня, честно скажу, пожалуйста, в любой стране, Тэтчер. Тэтчер.
Да.
Все. И все.
Ну, не знаю, Меркель я тоже достаточно уважительно отношусь.
Меркель с закидонами. Меркель с закидонами. Она странные вещи говорит, делает. Она противоречива, она мечется. Она вдруг начинает очень подгавкивать как бы в стае.
Но она управляет достаточно независимой страной, в которой очень развито гражданское общество.
До известной степени.
Мария Захарова. Это сложно, мне кажется.
Мария Захарова. Не политический деятель. Спасибо, 04-й. Мария Захарова не политический деятель. Мария Захарова быстрая, блистательная, все, что хочешь. Ну, пожалуйста. Ну, Тэтчер, конечно, Тэтчер. Женщины и так управляют мужиками. Через инстинкты, говорит 66-й. Кондолиза Райс. Кондолиза Райс. Губернатор Владимирской области Орлова. О, интересно. Я с ней встречался некоторое время назад. Она меня звала почему-то приехать на мотоцикле, что означает, что она не знает, что я продал свой мотоцикл. Тот, на котором я могу приехать в Орловскую, в эту самую Владимирскую область. Хакамада. Ну, нет. Можно я Хакамада, при всей симпатии к ней моей мамы? Ну, нет. Какая нафиг Хакамада? Вы смеетесь? Да нет. Хакамада... Нет, ну какой она политический деятель? Вы смеетесь? Голда Мейер, Индира Ганди, Екатерина II, Сара Вагенкнехт, Меркель никакущая, Хиллари. Хиллари будет президентом, да? Нет, не знаю. Вы знаете, что накануне, вот сейчас ночью, сейчас прямо Трамп, если мы коснулись Америки, Трамп выступил на дебатах. В самом начале, Киршнер, значит, в самом начале сейчас Трамп выступил в Америке на дебатах, показал всем свою ладонь, а у них есть какое-то анатомическое какое-то исследование, анатомическое исследование. И он показал вот так и сказал: посмотрите, ладонь у меня большая, и так у меня и член большой. То есть он прямо сейчас, вот это было, только что, он в камеру показал вот так, ладонь у меня большая, так что и член у меня большой. У них там как-то есть, ну, соответствие какое-то.
Значит. Очень интересно, да.
Ага. Мы не знаем этого, но как-то вот они почему-то в это верят. 7373948. Назовите мне женщин успешных в политике, дайте мне пример. И, кстати говоря, я останавливаю это голосование 33-67. Президент России и женщина готовы принять 33% наших слушателей.
Ну, примерно 33%,
столько, да. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Дайте мне пример женщины-политического деятеля. А теперь, пожалуйста, в России. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Галина Хованская.
Была, да. Она была в Яблоке. Сколько
я
помню.
Да, и она так бьется так за людей, за ЖКХ. Она так...
Серьезный человек.
Реал.
Реал, но она не человек вот среднего политического уровня. Все-таки вы спокойно видели бы ее совсем наверху?
Да.
А скажите, вы с ней в каких-то обстоятельствах работали вместе? Она или защищала ваши интересы?
Я видел несколько раз ее выступление живьем, да. Причем она перед банкирами выступала. И она так их всех делала, вот, вообще просто.
Скажите, а женщины, которые вот так всех делают, вам не кажется, что они наделены в сущности мужскими качествами? Это уже лучше настоящего мужика, зачем нам игрушечный мужик?
Вы знаете, вы уходите очень далеко и глубоко.
Жалко эфира. Нет, пожалуйста, не жалейте. Мне как раз интересно. Я думаю, что женщина, которая как мужик, тогда лучше взять настоящего.
Понимаете, в чем дело? У настоящего мужика нет той женской интуиции. Вот нет. Той, которая вот просто потрясающая, которая вот чутье вот это бабское, баба сердцем чует.
У гомосеков есть тогда, да. То есть, с вашей точки зрения, женщина-политик и гомосексуалист-политик равны.
Да.
Спасибо. Видишь, я его вывел на страшное признание.
Женщина же дипломатичнее, на самом деле.
Женщина дипломатичнее. Женщина для начала, просто сразу скажем, женщина социальнее. Вообще, как таковая.
Да.
Женщина социальная.
Мне кажется, женщина более склонна к эмпатии. Она лучше читает чужие эмоции, ну, чаще всего, да? Ну, то есть, как бы у нее это в крови.
Вообще, ей не придется вообще быть учиться. Социальной, устанавливать отношения, думать об отношениях. Но все, что вы говорите об отношениях, это скорее МИД. Это скорее МИД, а не страна. Понимаешь, потому что
нужно контакты отвергнуть. На уровне глав, они же тоже предполагают некие отношения между этими людьми.
Сомнения. У меня есть сомнения, понимаешь, поверь. Значит, если мужчине почти никогда не надо иметь женских качеств, почти никогда. Мужчина может нянчиться с детьми мужественно, мужчина может мужественно готовить еду и быть при этом мужественным, не женственным. Мужчина может мужественно, что еще делать там, ухаживать за растениями, за землей, пахать, не знаю, еще что-то. Мужчина может все это делать мужественно. То для женщины, как обнаруживается, как даже в нашем разговоре, существует целый ряд поприщ, где им нужно проявлять мужские качества. Твердость, жесткость до жестокости. То есть вычленять. То есть если надо, короче говоря, на танке проехать по котенку, решая какую-то действительно серьезную политическую проблему, женщина остановится, мужчина поедет.
На самом деле это не так. Правители женщины, они жестоки. И даже порой гораздо более жестоки, чем мужчины.
Но если это так, то я возвращаюсь к своему тезису. Если мы ищем в женщине мужское, как необходимое качество для работы на этом поприще, то зачем нам игрушечного самца? Возьмем тогда настоящего самца.
А может быть, это идеальное сочетание мужских и женских качеств?
Гермафродит.
Нет, ну, с преобладанием всех лучших женских талантов, например.
7373948. Ну, а что, женские таланты, это да. Потребность социализации, умение выстраивать отношения и талант, даже так, талант в отношениях. Вот что такое женщина, да. Верно?
Да, это верно. Особенно восточная женщина. Мы же помним и Сони Ганди, и Беназир, ну и многих других. Но вот припоминаем секундочку сейчас Эвита. Помните Эвита? Даже фильм «Мадонна» снималась.
Конечно. Надо сказать, что она была при мужике. Да. Но мы потом забыли. И без мужика, да. Эвита, Эва Перрон.
Да, мы забыли, да. Мы забыли. У нас есть своя Эвита.
Кто это?
Алина Кабаева.
О чем вы говорите? Подождите. Я Аргентина. Я хотела... Аргентина поставить песню. Причем да. не надо. Значит, подождите, я Don't cry for me, Аргентина я хотел поставить. Но в этот момент я вижу, что слишком много людей звонит, и надо лучше снимать трубку, чем искать песню. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро.
Здрасте.
Вы знаете, я, конечно, согласен с предыдущим насчет женщины Хованской.
Да.
Но дело в том, что вы веселый человек. Нет. Знаете выражение, наверное, Михаила Михайловича Жванецкого. Ты Нет. женщина. Раз лежать, два тихо. Так. Это говорит о многих женщинах и о высоком качестве.
Нет, ну почему? Это наши, поймите, это мы навязываем же. Это же мы навязываем.
Вообще на женщину, как вы сказали, насчет лошадей,
да.
Конечно, надеяться очень тяжело, потому что они матери, должны быть хорошие. Ну, как руководители.
Но, с другой стороны, есть. После того, как они состоялись, после сорокета, может быть, они уже там все вырастили и все, может быть, можно уже?
Ну, вы знаете, честно говоря, конечно, может быть, с возрастом появляется и мудрость, конечно.
Да.
Но мудрость мужская и женская, мне кажется, они... совершенно разные.
Не знаю. Я начинаю сам себе, если внутренне сказать о моей внутренней убежденности, она тает. У меня была внутренняя убежденность, что лучше настоящий мужик, чем игрушечный, но постепенно тает эта убежденность. Вот я... Дайте я вам Мадонну поставлю. Когда вы заговорили о Еве Перрон, я вспомнил вещь, которую Don't Cry For Me, Аргентина, Мадонна. Is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen, I had to change. Looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected. For me, Argentina, the truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Ладно, ребят, помните Крупскую, ее старика Крупского? Иван Славин вспоминает недобрым словом. Надо Юлию Тимошенко вспоминает Лариса, как большого политика. Значит, еще. Нужно Шина де Коннор было слушать, а не Мадонну, говорит мне Закапуда. И еще кто-то. Дона Саммер поет про Аргентину лучше, пишет Михаил. Ну, ребят, что делать? Я просто вспомнил эту, конечно. Да, вы правы, но хорошо. Волос длинный, ум короткий, говорит Трик-Трак. Где уникальные... Давай просто добивая эту тему 2 минуты. Где абсолютно уникальные мужчины? В чем... Давай от обратного. Давай представим себе ситуацию. Я предлагаю это тоже с нашим слушателем сделать. Представим себе ситуацию, когда правят женщины. Вот сейчас все президенты женщины. И у России тоже президент женщина. И мы пытаемся доказать некую обратную вещь.
Что мужчина хорош.
Это такая игра, да. Почему мужчина должен стать президентом России? Мы говорим.
Мужчина
должен стать президентом России. Я говорю, мужчина должен. А представьте себе ситуацию. А все президенты только женщины. Только женщины. В результате того, что мужчины однажды были признаны ущербными, у них Y-хромосома, как вы знаете, неполноценная. Единственная их полноценная хромосома X, которая, а у женщины сразу 2 X, и таким образом у них они выше, как продукт эволюции. Все прекрасно. Отлично. Мужчины ущербны. И они не могут стать президентом. И ты доказываешь, почему чертов мужчина может стать президентом России. Вот объясни мне.
Мне кажется, мужчина в целом менее зациклен на какой-то одной мысли. То есть... Если...
Мужчина не вязнет, не залипает. Да. Мужчина не залипает. Раз. Быстро, быстро, быстро может бросить и пойти дальше. Что да. Ты знаешь? В каком смысле? В смысле отношений, как всегда, у баб все время отношения.
Не только
он сказал, на меня посмотрели.
Да.
Она нарочно надела эту блузку, еще что-то, ну и так далее. Да, все понятно, так.
В целом, наверное, это менее, немножко менее параноидален, чем женщина.
Мужчина меньше вязнет в параноидальных каких-то исследованиях собственной головы. Раз. Еще в чем
мужчина
хорош?
Мне кажется, он больше может абстрагироваться. То есть от своих там чувств отделить и вот, ну, и
рассматривать ситуацию как модельную вне зависимости от себя.
Да.
Да, да, мужчина. Раз, еще. Чем еще хорош мужчина? Работоспособность. У мать у него голова не болит, например, подряд лет 50 у мужчины. У женщины голова не болит недели две, потом опять болит. Правильно? Работоспособностью, так или нет?
Да.
Работоспособность.
Ну, все-таки, да, по выносливости.
Способностью к концентрации.
Да.
Концентрации внимания.
Еще есть такая штука, что мужчины, у них больше вот этих крайностей, очень умных и очень глупых.
Идиотов, да.
А середнячков да. У них поменьше. У женщин, наоборот, очень сильная прослойка сильных середнячков и, ну, достаточно мало.
Идиотов
вот
мало,
крайностей.
Идиоток мало, гениальных девок тоже мало.
Ну, потому что мы обеспечим устойчивое развитие, а мужчины прорыв.
Мужчины прорыв, эволюционное всякое изыскание, да. Значит, мужчин больше гениев.
Да.
В количественно, да?
Да?
Мужчин больше гениев. Они способны... Смотрите, значит, что мне только что сказала соведущая. Мужчин больше гениев, это раз. Мужчин больше степень концентрации. У мужчин больше степень... Они могут абстрагироваться от, собственно, себя и рассматривать ситуацию как модельную с учетом всех интересов, а не только своих. Мужчина... Что еще? Самое первое было, я забыл. А, мужчина не параноик в смысле отношений. Не вязнет в отношениях, не параноик в смысле отношений. Товарищи, все, что было сказано сейчас, сколько я понимаю, в пользу мужчины. Да здравствует мужчина-президента. Нафиг девок. Девок домой. Мужчину в президенты. Прямо на проспекте Мира нехорошо совсем. 7 километров в час, но красная, почти весь проспект Мира красный в город. И там авария еще у третьего транспортного какая-то. Сейчас можно левый ряд в 8.50. Это уже прилично, час назад. Но все равно все стоит. И где-то с 10 до 2 по циферблату проблема на третьем транспортном. Притом на северо-востоке с часу до 2. Это внешнее третье транспортное. А все остальное на внутреннем проблема. Значит, что еще? Что еще? Ну, Красногорск стоит так. Это кисло. 10 км в час движется. Все остальное, знаете, что нормально. 10 км в час на Андропова. 7 на Нижегородке. 5 км в час в текстильщиках. Мне кажется, это очень прилично для текстильщиков. Целых 5 км в час. Черт. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас. А, там цветы на Рижской. Все на Рижской покупают цветы. Вот что, в чем дело. 66-й. Правильно, началось все это цветочное безумие. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вокруг цветочного рижского рынка совершенно да. невозможно ехать.
Да.
Съезд ни с внешнего, ни с внутреннего третьего.
Да.
Все заблокировано.
Но это от того, что мы
потому что цветочки покупают.
Мы преклоняемся перед девочками. И перед вами преклоняемся. С наступающим праздником вас.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Пожалуйста. Мы преклоняемся и в знак своего преклонения носим вам отрезанные пенисы растений. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, всей день.
10 часов 6 минут, пятница, 4 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
$73.08, $73.08. Я напоминаю, мы его только что видели. Он пробивал 73, уходил в горизонт 72. 80.02 это евро. И тоже он был в горизонте 79. То есть сейчас, да, и нефть чуть-чуть тоже остыла. Значит, сейчас 37, мы полчаса назад смотрели, нефть была очень горячая. Сейчас 37.18, чуть-чуть падает 1.09.50, главная пара. И я возвращаюсь, 73.13, рубль начинает маленечко уходить с высот. Но вообще хорошие все это знаки, хорошие. Мы верим в нефть, вы знаете, что мы верим в нефть. Правильно? Мы русские, с нами нефть. Правильно? Так кричат, идя в атаку наши войска, да? Мы русские, с нами нефть! Правильно? Ну так? Ну, я не знаю, 37.17. Мы верим, что если нефть постоит на 37 долго, это будет означать, что у нее нет, как нам кажется, энергии идти вниз. Все эти события, Мадуро, там, Николас Мадуро выступает и прочее. Значит, товарищи там пытаются все это загнать. Мы верим, что она пойдет на 39, короче. Я вот все это пытаюсь вам сказать. Мы ждем ее на 39. А если мы дождемся ее на 39, мы увидим 71 за доллар. Понимаете? Ну, так постепенно, может быть, а? Ну, хотелось
может
бы.
Быть. Может да, быть. Будем на это надеяться.
Хотелось бы хорошего. Ладно, смотрим. Ну, пока доброжелательно на все это смотрим. Планы мужчин относительно подарков к 8 марта совпадают с женскими желаниями. Вы знаете, что вы, Эльвира, не знаете этого. Я примерно с... Я сейчас вам скажу. С 95-го года... С 95-го года проводил опрос на телевидении, ну, в разных программах, которые я вел. Я сам заказывал за деньги организации, которую я представлял, сам заказывал подобный опрос. Проводил его для меня ФОМ. Это вот провел Левада-центр.
Да.
Это Левада-центр. Но вообще с 95-го года я сам проводил эти опросы и сам за них платил, как бы, ну, от имени телеканалов. А мой вопрос всегда случай, значит, то, что вы хотите, они подарят то, что вы хотите или нет, вот совпадение желаний и подарков. Так что это в сущности вопрос, который я задаю уже 21 год. Я раньше задавал, а теперь уже без меня его стали задавать.
Это на самом деле не вопрос,
приживил.
Потому что если
я
мужчина не подарит женщине того, что она хочет, то...
Что?
Она на него обидится.
Нет, ты знаешь, вот в 95-м году, в 96-м, потом в 97-м я все время проводил этот опрос, и, честно говоря, расходились сильно. Расходились сильно.
Мне кажется, мы всегда заранее уже намекаем, что мы хотим.
Но есть проблемы. Да?
Ну да. То ты ходишь и говоришь, ой, какие цветочки у метро красивые продаются. Ой,
это
а
уже
пахнет-то
намек,
как.
Типа,
ну, естественно.
Намек. А еще какие бывают намеки с цветочками, это самое простое.
Ой, у меня там вот, ни одной кофты нет, чтобы надеть. Ну, прям надеть в гардеробе нечего.
Ну, ни одной кофты. А нет, надо по-другому, я тебя сейчас заведу по-другому. По-другому надо сказать. Надо сказать, я тут заходила в, там, не знаю, аэропарк какой-нибудь, ну, какой-то большой центр. Я там заходила, значит, и видела, мимо проходила. Нет, мне ничего не нужно. Ну, вообще-то я уже там 3 года в одном и том же. Но я смотрела, там такая коллекция. Нет, нам ничего не нужно, мы же откладываем на квартиру. Значит, безусловно, мы готовимся к отпуску, и поэтому мне ничего не нужно. Но там была такая блузка, и там, ну, даже не знаю, честно говоря, может быть, когда-нибудь. Но сейчас мне ничего не нужно.
Ну, в нем я была бы просто
неотразима. Это слишком грубовато работаете, Эльвира. Грубовато. Надо.
Поэтому мне никто не дарит кофту.
А надо аккуратнее, вот слушай, аккуратнее. Тут нет, мне ничего не нужно. Мы же откладываем на отпуск, мы же откладываем на квартиру, мы же откладываем на машину, тебе. Значит, нет, мне ничего не нужно. Но вообще там вот такая была красивая она. Я, знаешь, я взяла и померила. Я померил. Просто померил и все. Ну вот, я сделала селфи там. Как тебе? Вот. И понимаешь, вот как-то так аккуратно, но все равно. А не, главное, все время, мне ничего не нужно. Мне ничего не нужно. И потом, ну, это вот такой ход у теток, правильно?
Правильно.
Да.
Вот ну, я такой... не мастер в этом, поэтому я полтора года выпрашивал цветы.
Да?
Да.
Ну, смотри. Значит, две трети опрошенных Левада-центром воспринимают 8 марта как женский праздник. Только для 14% это Международный день солидарности трудящихся. Это глум, господи, это просто глум. Значит, 15% респондентов считают 8 марта праздником начала весны. Значит, это Левада-центр, 48 регионов Российской Федерации. Для 5% опрошенных это день не более чем дополнительный выходной. То есть 5% не празднуют вовсе. 2% не считают 8 марта праздником. Ну, давай, фрики какие-то. Фрики, маргиналы и прочее. Бомжи и так далее. Политические бомжи. Топ-5 самых популярных подарков, которые мужчины планируют поздравить своих женщин 8 марта, выглядит так. Вот так, смотрите. Значит, здесь цифры надо запоминать. 52% цветы. Раз. Сладости 22. Косметика, парфюмерия 15. Деньги 11. Украшения 7. Понятно, да? Значит, 7. Цветы 52. Сладости 22. Косметика, парфюмерия 15%. Деньги 11, украшения 7. Деньги, я понимаю, что если она ныла, например, что она примерила просто кофточку и вот селфи, но нам ничего, мне ничего не надо, это значит, ну сколько она там стоит, ну хорошо, ну вот нате, да. Да, давай, ну давай, ну давай. Это деньги называется, да. Правильно? Это же не просто же деньги, а деньги
ну
на
да,
кофточку.
Ну да, чтобы она себе то,
деньги
что хочет.
Деньги на кофточку, деньги на что-то, на пальто, не знаю. Реже мужчины собираются приглашать представительниц слабого пола в театр-ресторан. 4%. А, это как подарок. Театр-ресторан 4%. Дарить им бытовую технику. Что это такое?
Какой-нибудь миксер, блендер,
понятно, я думал, что за
ну, сковородка техника. Нет, это не
мобильник 3%, посуду 3%, обувь, одежду 2%, книгу, диск 1%, фотоаппарат, плеер 1%. Ничего вообще не будут дарить 4% мужчин.
Какие?
А 8%, да, вообще ничего, 4% подарят себя. А 8% сказали, что им некому делать подарки 8 марта.
Ну вот 8%, ну 8%. Как у вас печально, у меня есть целый список, кому надо дарить подарки, вот да. Приходите ко мне.
Планы мужчин по подаркам к 8 марта ожидаем женщин в целом совпадают. Вот это важно. Совпадают. 47% женщин хотели бы получить цветы, а получат 52%. Это важно. Раз. Дальше. 16% косметику, парфюмерию. Получат 15%. То есть 1% обломался. 15% хотят украшения. Получат всего 7% украшений.
Прям серьезно.
Да, да. Половина хотевших, желавших украшения обломались. 14% получат сладости.
Хотели
бы, да. 14%, простите. Хотели бы сладости, а получат 22%.
Аж в два раза больше.
Да, ну почти. Значит, существенно больше. Подожди, 14-22 это на треть больше. На треть.
На
треть. Видишь, это почему? Мужчина быстрее считает. Дальше, 14% деньги. Хотят деньги 14%. Получат 11%. Здесь близко. Приглашение в театр-ресторан хотели бы 7% женщин. Бытовой техники 6%. Мобильный телефон хотят 5%. Посуду 5%. Обувь, одежду 3%. Фотоаппарат, видеокамера, плеер 2%. Книга, диск 2%. Хотят. 5% вообще ничего не хотят в подарок. 7% женщин сказали, что им не от кого получать презенты.
Вот они, 7 и 8%.
Их надо познакомить. 8% женщин... 7% женщин не от кого получать презенты. 8% мужчин... некому подарить подарок. 7,8%, товарищи, сойдитесь
найдите
вместе.
Друг друга.
Сойдитесь вместе, пожалуйста. Да, присылайте весь список. Ну, конечно, 8 марта это вообще не праздник, а фигня какая-то. Что это значит?
Может быть.
Праздник, можно не поддерживать этот праздник.
Слушайте, неважно, но если дополнительный повод есть кого-то обрадовать, неважно, какой он. Ну, да, порадуйте человека.
Да, да. Самый дорогой подарок для наших – это жених-иностранец, говорит 54-й.
Ну, вы плохо думаете о наших женщинах.
Плохо, потому что это когда-то было в советское время, когда за сирийцев выходили, вот сейчас они бегут вместе со своими сирийцами. Понимаете? Значит, давайте проголосуем быстренько. Я не могу проконтролировать. Давай создадим вопрос, пойми ты, когда я задавал этот вопрос 21 год назад на телевидении «Последствия потом всегда», я всегда исходил из того, что служба ФОМ будет опрашивать только женщин. А сейчас я когда задаю голосование, я же не знаю, кто голосует. Я же не знаю, кто голосует. И женщины, и мужчины голосуют.
Да.
А мне вот жена, например, Алексей говорит, обещала на 8 марта подарить пневматический пистолет. А я подарил жене женский спортивный велосипед, говорит Игорь. Ну и все. Мне дайте 8% и дайте им номер мой, говорит Юля. Юля звонит, говорит, слушайте, вот 8%, которые не знают, кому дарить, пусть дарят все мне, все 8% мужчин.
Правильно Юля говорит.
Маме подарю китайский чай и букет кустов. До этого купил 4 гиперраструма разной расцветки. Она говорит, Степан, называет рано метро Курская, какое-то оживление, полиция МЧС. Спасибо, Владимир. Там была эвакуация у метро Курская. У метро Курская на Курском вокзале была эвакуация в 8 часов утра. Но потом нам звонили люди, говорили, что это шутка. Может, по новой их эвакуируют? Мне кажется, же для тренинга надо каждые 2 часа эвакуироваться. Это будет нормально. Накажем рублем торгашей и ничего не будем покупать. Неправда. Не надо. Ну, зачем вы так? Ну, не
еще
надо.
И женщины.
Давайте сформулируем вопрос. Очень простой. Скажите, пожалуйста, подарки и желания, одариваемые женщины, в вашем конкретном случае, если вы женщина, вам легче, тем более, позвонить, в вашем конкретном случае всегда совпадают? Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 35. 36, простите.
Ну, это конкретно подарки... на 8 марта.
Да, на 8 марта. Могут звонить и мужчины, и женщины. Тем более, что мы не можем это проконтролировать. Подарки и желания на 8 марта. Подарки и желания практически всегда совпадают. Да, совпадают. 134, 27, 35. Да. 134, 27, 36. Нет. Нет, не совпадают. Совпадения нет. Ну, то есть он тащит, например, торт, а вам нафиг не нужен торт, а вам нужна, например, там, не знаю, блузка, а он никогда не тащит. Ну и так далее. Понятно,
мне кажется,
да?
Сложнее всего попасть на день рождения. Вот подарок желания.
Господи. Да вообще не нужен подарок. Ты знаешь, ну, на самом деле, какой на день рождения? У людей все есть. Зачем им что-то дарить? Ну что им дарить? Ну, что можно
что-то,
подарить?
Что да они бы нет. Сами себе не
у людей
стали
вообще
брать.
Все есть. Вообще все. Все есть у всех. Дарить нечего. Ну, какая-то бессмысленная статуэтка, что ли? Нет. Как раз на 8 марта все очень просто. Нужно дарить расходные вещи. Расходные, внимание, которые расходуются быстро. Как то? Цветы. Они будут выброшены на завтра. Цветы, они потому что у них поникнут головки к вечеру. Правильно? Значит, цветы в этом смысле очень выгодны. Ты подарил, завтра уже снова надо дарить. Потом это самое. Духи, потому что они расходуются. Ну, расходная фигня. Да? Что еще? Одежда, которая тоже очень расходная. Мне кажется, они исчезают даже быстрее духов. Ну, как-то приходят в унылое состояние. И уже неинтересно. Значит, подарки на 8 марта и желания на 8 марта тех, кому вы дарите, или наоборот, ваши, если вы женщина, совпадают, да, 134, 27, 35 всегда. Нет, нифига не совпадают, 134, 27, 36. Не совпадает. То есть он дарит что-то другое. Или вы дарите. Вы дарите что-то другое. И вы понимаете, что не в жилу. Но не попали. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Нет. Елена звонила. Но я неправильно вас подключил, наверное. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, подарки надо. Я вот уеду на выходные от жены. Она говорит, хочу отдохнуть.
Это такой подарок.
Какой? Говорит, я от тебя слишком сильно устаю.
Значит, вы сволочитесь пока.
И детьми тогда, говорю, одна. Вот подарок такой.
Так а вы бы взяли и детей бы забрали бы?
А она не доверяет мне их.
О, класс какой. Вот подарок.
7-3-7-3. Я даже не знаю, кому там подарок.
Да, я останавливаю голосование. 24, простите, на 76. 24 на 76. Все. 24% всегда совпадают. Желания и подарки. 24%. 76 нет, не всегда. У вас какой подарок? Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, первые 2 года знакомства с супругой будущей. Пытался угадать ее подарок. Пытался покупать духи, парики, да. Там всякие эти украшения. Ни разу не угадал. И ага. Потом уже, сейчас сыну уже 17 лет, дарю пачку денег. И все зависит от толщины. Угадаешь, не угадаешь этой пачки. Сложные времена, но угадывание в том, что, как правило, 50 или 80% от этой суммы уходит все равно на семью.
Ну, дайте, слушайте, мы вас не знаем. Слушайте,
на семье, на детей там.
Ну, странно есть, слушайте. Мы вас не знаем, вы нас не знаете. Вы, кажется, это от мгновения. Ну, скажите, как что эта пачка? Эта пачка как что?
Да не, она это небольшая. Я обычный человек. 25 тысяч рублей там. 25. Ну, вот так вот. 10. Когда как?
10, 25. Вот. Она сама уже что-то покупает, правильно?
Конечно, спасибо. Мне носки, там, сыну одежку, ну и себе что останется. 2 года назад пытался уже с сыном угадать, браслет серебряный купил, задорого. Ага. Ну, так даже в руку не попал.
Ну, Витька.
Говорю, что там, сдавать ему пришлось, и
я
потом...
Я понял. Слушайте, а знаете, кто-то мне пишет здесь? Моя сама покупает все подарки, а я ей бабки потом отдаю. А где вы берете бабки, чтобы ей отдать? Вот это у меня трудный вопрос. А где вы их берете-то? Я бы тогда у нее бы и брал бы тогда бы. Она бы сказала бы, сама купи, я у тебя возьму и тебе отдам. Я не понимаю. То есть у вас бы отдельный бюджет. Ну, простите, я не пытаюсь вмешиваться в жизнь людей. Я думаю, что это правильно, ну, в смысле, что у вас может быть отдельный бюджет. У меня просто такого нет. Деньги лежат в нашем общем месте, понимаете? Поэтому фигли, если я ей скажу, сама купи, а я тебе отдам, то откуда я отдам-то? То есть оттуда же получается. Нет. Я бы иногда бы дарил деньги, но обязательно отчет она должна дать, пишет Юля. Юля, вы учите мужчин, как надо делать, да? В этом смысле. Тася, женатые любовники приходят без цветов, чтобы не засветиться, и без подарков от жадности. Мерзота на один раз. Тася рассказывает про женатого любовника. Видишь, какой плохой женатый любовник попался. Азбука сеть, не понял. Показать должна, серебро себе покупала. Показать должна, что купила. То есть тебе дали деньги на подарок, ты должна потом отчитаться. Вот я купила вот эту фигню. Все. А то фиг знает, куда она это.
Понимаешь? На самом деле, мамы, когда им дают деньги, они часто тратят их, большую их часть на семью. Там, на самом деле, вот там галстук мужу надо, и там быстро там какую-то тарелку новую,
25-го
и там ребенка еще что-то.
Как-то хотел подарить жене новые рессоры. Обиделась сильно. С тех пор даю деньги. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, вы знаете,
да.
Вот какая поразительная штука.
Да.
Иногда стереотипия подарка носит некое сакральное значение.
Конечно.
А может быть, просто имеет в виду отсутствие моей свободы выбора перед ее великой.
Да.
Но что произошло? Анжелка дарила мне 8 лет подряд галстук от Армена Дюльдо, Дзенья, Диора, Кавали, кого угодно.
Да.
69 евро. Она не снимала эту бирочку, но это уже в качестве хохма, безусловно. Взамен
да.
она просила, мне привезти с каждой страны, в которую я езжу, сумки коньячного цвета, чтобы вмещалась бумажка А4. Видите ли, я дарил ей туры.
Да.
Каждое лето мы практически выезжаем и выезжали куда-то, либо в экзотические места, либо в совершенную старушку Европу, где тоже приятно.
Слушайте, а в чем смысл все-таки сакральный? Вот мы начали с сакральности. Мне кажется, что мы до известной степени поклоняемся вот чему? Некой, конечно, просто женственности, да, или чему? Чему мы поклоняемся, черт бы его задрал?
А вы знаете, я могу сказать, чему мы поклоняемся. Во-первых, поклоняемся самим себе.
Раз.
Как знаете, в том анекдоте про грузинского солдата, который так. взял наконец-то натовскую разделенную форму и, пробегая мимо зеркала, остолбенел и обкакался.
Ага.
Знаете, потому что это была форма НАТО.
Да.
Я не знаю, здесь момент престижа, либо что-либо. Знаете, вот такая монотематика, как галстуки, меня вполне устраивала.
Нет, подождите. Мы говорим сейчас о 8 марта конкретно. Когда вы да. дарите что-то женщине, что вы отмечаете? Вот что вы отмечаете? В чем, что вы подчеркиваете в этот момент? В чем месседж?
Да вы знаете, в чем месседж? Например, то, что я слышу последние полгода, приблизительно 2 раза в день, это купи мне сыворотку от морщин Ревиталифтинг. Например,
да.
вот, грубо говоря, да. что-то
да.
в этом
да. 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 Да.
Не ради бренда, а ради, так сказать, суши. Вот. А что касается стереотипов, вот эти туры, которые бы задолго...
Так вы же едете в тур все равно с ней. Все равно же едете. Это же значит, что это общий подарок. А не ей подарок.
Но в данном случае я становлюсь в слишком красивую позу и говорю, что бы ты предпочла.
Вот оно что. Хорошо. Слушайте, напишите нам, пожалуйста. 7373. Значит, смотрите, можно писать куда? говоритмосква.ру. Написать в эфир, там есть плашка. Написать в эфир. Даже еще. Плюс 7-925-8888-948. 8-888-948 по 925-му коду СМС. И, наконец, на ленте Твиттера. Говорит МСК в Твиттере. Напоминаю, черт бы задрал, что в Твиттере привилегированные службы. Почему привилегированные? Потому что их там мало. Они пишут, и их сообщения дольше держатся. Все остальные улетают довольно быстро. Значит, смотрите. А я подарил жене часы Longines за сотку. Сотку тысяч баксов? Ланжин такой бывает? Нет, наверное, сотку тысяч рублей. Сотку тысяч рублей, может быть, да, действительно. Там тысячи с небольшим баксах и может быть ланжин хороший. Да, нормально. Ну да, да, хорошо дарить настоящим женщинам волшебную ночь тантрического секса. А почему тантрического обязательно? Тантрический, там же надо замирать, мне кажется. Что это? Вы поручаете ей замереть и все? А в чем кайф-то, не понимаю. Так, можно дарить не любя, но нельзя любить и не дарить. Пишет нам Юля. Гурген прекрасен, пишет М. Но настоящая мечта женщин. Так, ребят, напишите мне, пожалуйста, в чем месседж, когда вы дарите женщине, что бы то ни было на 8 марта. Вот месседж в чем? В чем месседж? Вот в чем сообщение? Вот что вы сообщаете женщине подарком? Дайте мне, пожалуйста, что вы ей сообщаете подарком?
Мне, кстати, тоже очень интересно услышать ответ на этот вопрос.
Вот что, в чем сообщение? Понимаете, потому что это же некий символ, это некоторое сообщение, это некоторый месседж. Вы как бы говорите что-то, вот что вы говорите? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Елена Искунцева.
Да, здравствуйте.
Сергей, очень, знаете, что очень хочу? Я хочу попасть на бал в Санкт-Петербург.
Да.
И поехать именно со своим мужчиной или в билет в Большой театр.
Билет в Большой театр.
Это действительно шикарный подарок. Мне сейчас, например, да, дарят в Кремлевский балет, тоже прекрасно, но в Большой но вы, это что-то вот обновленные места.
Но сам поход в Большой именно вместе с ним, правильно?
Да, но это подразумевает платье, надо, так сказать, себя привести, так сказать, в порядок.
Слушайте, а вот, кстати, платье при этом надо купить, или оно есть? А платье при этом надо купить, или оно уже есть?
Потому нет, его, есть... конечно, к этому случаю надо купить.
Надо купить.
И вот,
надо купить.
А на бал в Питер, это вообще, понимаете, это вообще...
А вы берете платье в цвет машины, на которой поедете, или все равно?
Нет, это надо подбирать индивидуально.
Индивидуально, а потом машину в цвет платья все-таки? Машину в цвет платья? Или машину в цвет туфель? Нет.
Это платье это индивидуально ко мне.
Большой праздник. В сущности, это большой праздник, где вас не смущает, что он спит весь спектакль, громко дыша. Я, наверное, когда ходил еще в театры, но это давно было, я, значит, спал, громко дыша. Ну, я не совсем храпел, но очень громко дышал, и на меня начинали оборачиваться. Ничего, это не страшно.
Сергей, ну тогда на бал в Петербург вы вынуждены будете танцевать.
Я сяду где-то и засну, и все. Нет?
Нет, не надо.
Да, если вы идете с кем-то делить радостью, надо делить.
Подарок – это внимание, неважно, что подарить, 40-40. Ну да. Суть – потрафить женскому меркантильному началу, говорит Леха. Вот в чем месседж, когда мы дарим подарки. Гурген окончательно обуржуазил идею. А мне муж подарил поездку в Сочи на Розу Хутор погонять на сноуборде, и новый костюм для сноуборда, рассказывает 53-я. А я сделаю предложение и подарю кольцо. Думаю, я угадаю с подарком.
Конечно.
Я ничего не дарю, только цветы на Новый год. Ну, круто. 13-й. Своим подарком я говорю женщине: дорогая, извини, я не мог больше украсть. Подарком на 8 марта мы говорим: помни, ты в первую очередь девочка, а человек уже потом может быть. Говорит 38-й. Просто я люблю и благодарен ей за то, что она есть в моей жизни. Она прекрасная мать наших детей, говорит 89-й. В том, что мы... Ну вот это 89-й, это то, что я и говорил. Вы в некоторой степени поклоняетесь женственности как таковой, олицетворяемой вашей женщиной. Правильно? Суть не прослыть жадиной. Вот в чем месседж подарка. Ребят, погнали. Я потом прочитаю еще ваши сообщения. Но сейчас новости.
Обзор прессы.
10:35 у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты пишут про здравоохранение. Чиновники не нашли денег для помощи народу, отмечает издание. А врачи уверены, что экономия на здоровье пациентов может привести к увеличению числа хронических больных, а также к резкому росту смертности. Вот об этом читать в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Новые «Известия» пишут о том, что костромские депутаты запретили себе ругать чиновников. Они внесли изменения в свой этический кодекс, и в соответствии с ним городские депутаты отныне должны избегать критики государственных органов и должностных лиц. Вот об этом читайте в новых «Известиях». РБК «Дели» пишут о советнике президента по интернету Германе Клименко и разбирает его предпринимательское прошлое. Вот чем он занимался, читайте в РБК «Дели». Интересная статья в «Российской газете» – это интервью с психологом Ольгой Маховской. Она рассказывает в канун 8 марта о женщинах, женской психологии, их отношениях с мужчинами. И статья называется «Выйти замуж за клона». Вот почему, читайте в «Российской газете». Рейтинги под присмотром. Это статья в «Коммерсанте». Переход госрегулирования расслоил рынок. И вот про аналитиков, бывших банковских служащих и потрясениях в этой отрасли читайте в «Коммерсанте». «Новая газета» пишет о процессе над Надеждой Савченко. После выступления адвоката она должна была произнести свое последнее слово, но вдруг судья сообщил, что процесс перенесен на 9 марта, пишет «Новая газета». Ну и Савченко объявил сухую голодовку. Вот ее адвокат опасается, что это может сорвать следующее заседание. Об этом читайте в «Новой газете» и о лоукостере «Победе», которая заработала в прошлом году 37 миллионов рублей, читайте в «Ведомостях». 10.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
А моей матери подарили вот что. Принесли платежку на Камчатке, на двухкомнатную квартиру, 9900 рублей, со всеми льготами, ветеранские и прочее. Что, они совсем сошли с ума? Пишет Игорь. Сейчас скажу. Да, это Юля уже была. У Юли еще была. Юля еще написала прекрасную фразу, мне очень понравилась. Она написала: «От мужа подарка не хочу. Муж у меня нормальный, но мне кажется, не мой». Не мой. Ну, в раздельно. Муж, слышишь, женщина пишет: «Муж у меня нормальный, но мне кажется, не мой». Не мой муж, в смысле. Это потрясающе, конечно, интересно.
Вот, ну, видите, а вы не хотите женщин в президентах. Мы же просто
чует, гениальны. Чует, и все. Чует, что не ее муж. Так, задарил хороший большой монитор, она дома работает за компом. Она обиделась, ведь есть старой 10-летней давности. Дамилола. Дамилола, так скажите, что глаза портят на старом. Мониторы чем новее, тем лучше, а?
Да Дамилол, наверное, себе дарил, чтобы играть в какие-нибудь компьютерные игры на большом мониторе.
Ребят, если что-то и развивается совсем незаметно, но очень, очень сильно, то это как раз мониторы. И монитор нужен очень хороший, глазки беречь. Подарочные сертификаты дают ей возможность выбора, так как не так пошло, как деньги. Подарил карту в салон нижнего белья, пишет Игорь. Подарок на 8 марта – символ того, что я признаю наличие этого праздника и поздравляю, так сказать, с ним, с праздником. Да, подарить это внимание. Неважно, что подарить. Главное, факт оказания внимания. 40-40. Секундочку. Какая фантазерка это Лена, пишет Топ. Лена, которая рассказывала нам о походе в Большой театр. Браво. Топу очень понравилось. С детства привык, что 8 марта подарок нужно делать, праздник мамы. Поэтому целенаправленно поздравляю только ее. А остальных... Поздравляю, если придется.
Ну, у нас же есть День матери. Ну, что-то... Мы его в школе всегда праздновали.
Никто не знает никого Дня матери.
Да ладно, все у нас все ученики знают. Мы всегда клеили открытки,
на 8 марта
у нас
всегда
были.
Мать поздравляют. Но почему он только мать поздравляет? Значит, он еврейский мальчик. Все и все. Скажи, знаешь, это... Хайм, уже иди домой. Что, мама, я проголодался? Нет, ты уже замерз. Все, Кир. Вы еврейский мальчик, конечно, вы живете с мамой. До 30 лет жил с мамой один еврейский мальчик. Не буду говорить, кто, а то меня засудят за глумление над религиозными чувствами верующих. Так, значит, подарок – это ритуал, приверженность традициям. Еще, секундочку, 8 марта – это когда мужчины показывают свою мнимую зависимость от женщин, пишет Алексей. Секундочку, месседж простой. Месседж простой, говорит Серега. Я хочу тебя. Ну, неплохо. Суть потрафить женскому меркантильному началу. Леха, да, простите, Леха, я уже вас прочитал. А моей только бабке давай. Меркантильная змея. Подарю-ка я ей ноут, говорит Жадина. Пусть активнее работает и продуктивнее. Хороший ноут тогда дарите. Так, женщина в подарке хочет видеть понимание ее сути, знание ее желаний. Не важно, сколько стоит подарок. Важно попасть именно вот в точное понимание, значит, и так далее. Хорошо. Секундочку. Подарок на 8 марта – безальтернативный ритуал чистой воды для мужчин, прагматика для умной женщины, пишет Роман. Секундочку. Платье в цвет вагона метро пусть ищет, пишет Эд. Мы рассуждали с Еленой, которая собирается в Большой театр, она должна купить для этого платье. И я спрашивал...
Вот не даете помечтать Елене.
Платье в тон машины или машина в тон платье? Значит, платье в тон вагона метро пусть ищет, пишет Эд. Значит, Дальше. Необходимо быть внимательным к людям, которым вы планируете дарить подарок. Обычно они сами говорят, что им нужно. Намекают. Надо все это слышать. Некоторые просто вообще не слышат. Говорит Покер Старс. Да, вот так, отлично.
Правильно он говорит?
Да. Мой друг придумал, что 8 марта придумали две нерусские революционерки, чтобы обувать русских мужиков. Семен, не надо. Ну, зачем? Значит, секундочку. Мощный взрыв в Турции. Хорошо. Ну и хорошо. В смысле, ну и плохо. Плохо. Еще. Я сегодня кинул капустой в жену, пишет Олд. Наверное, придется отмывать, смыть позор кровью, я думаю. Олд, придется смыть позор кровью. Так. Собираю всех особей женского пола своей семьи в одном и том же месте и готовлю им изысканное блюдо, говорит ММИ. Еще. А моей бабе нехай подарки дарит, ейный хахаль, говорит 54-й. Ейный хахаль пусть дарит. Я сама около часа на платье гляжу и на всякие вещи, когда выбираю. Ну, как он может без меня купить? Пишет одна из слушательниц. На 6-й год можно оформить землю на Дальнем Востоке в аренду или в собственность, говорит Топ. Топ, топ посереть 8 марта решает переехать на Дальний Восток. Да.
Подарочек такой сделать.
По статистике, говорит Виктор, в одной только Москве мужчины тратят на подарки на 8 марта 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов. Я нашел iPhone, буду возвращать владельцу. И все так же делайте, как я, пишет радиолюбитель. Так, мне подарили... Я бы запретила делать, подарить подарок. Семейный бюджет общий, поэтому нам надо беречь деньги.
Так, ну, кстати, насчет находки айфона.
Светлана пишет. Женатый любовник подарил использованный телефон своей жены. Жене купил новый, а старый еще совсем хороший подарил любовнице. Какой красавец! Прекрасно. Да.
Безотходное производство.
Какая прелесть. Подождите, еще. Роман, некоторые мальчики живут до самой смерти матери с ней. Вы цены квадратного метра не видели? Роман ругается со мной. Нет, Роман, просто еврейские мальчики живут с мамой. И один из них до 30 лет жил с мамой.
Даже далее. В Библии есть эта фраза. И да отлепится муж от родителей своих, и да прилепится к жене своей. Ну,
зависит. Это, а фраза почему это есть? Почему? Потому что они не хотели отлепляться от еврейской мамы. Никогда. Никогда. Да. Посочувствуйте, тебе придется поздравлять 6 женщин. 6 женщин, Арамис. Да, серьезно. Хорошо. Дом мечта, однако, 5 лямов баксов в третьем по числу долларов. Да, именно. 5 лямов баксов тратят мужчины только в Москве на подарки. Это, я думаю, данные ритейла, ребят. То есть ребята же тратят не только в Москве, покупая подарки, правильно? Наверняка. Есть какой-то серый рынок подарков и так далее. Есть eBay в конечном итоге, правильно? Значит, я свой подарок получил вчера по eBay, например, ходил на почту. Ну, так повезло, что он пришел перед 8 марта, я его сразу и задарил заодно. Так, не до подарков, лишь бы выжить сейчас, говорит Коленька. Женщины больше благодарны миллионеру, потратившему на подарок 1/100 своей зарплаты, чем обычному человеку, купившему подарок за половину своей зарплаты. Ругается 35-й. Жизнь у человека. А? Да?
Это, мне кажется, это просто вопрос благодарности человека, а не...
А мой муж второй год строит мне баню, рассказывает 64-я. Недавно накосячил. Говорит, 20-е. Недавно он накосячил. Давно обещал... Нет, подожди. Он говорит про себя, 20-й. Трудно понять. Значит, 20-й пишет. Недавно накосячил, 20-й, он же. Давно обещал поменять ей машину. Теперь, если не подарю машину, сказала, подаст на развод. Что делать? Дарить машину. Ну что, дарить
обещал.
Машину. Дарить машину. И все, и все. Дальше. Подарочек для моей толстой зая на 8 марта... Хоть в этот... Так, все, не буду читать дальше. 12-й. Зачем? 12-й. Вы опошляете. Ну, зачем вы? Еду на работу с тюльпанами. Сейчас буду всех целовать, говорит 59-й. Так, девки, берегись. 59-й едет. Посмотрите на Ютьюбе ролик про то, что важно внимание, а не подарок. Посмеетесь, говорит, говорит тоже 59-й. Но уже... Нет, тот же самый 59-й. Получит Елена... Свою мимозину, вот и все, говорит 75-й. Елена, которая надеется в Большой театр. Так, секундочку. А вот моей бабе... Нет, это уже было. Пусть ейный хахаль дарит моей бабе. Я купил в подарок костюм в секс-шопе. А какой, скажите, пожалуйста, все-таки учительница или медсестры? А? Или японская школьница? Скажите, какой вы костюм купили? Интересно же. 95-й. Сломался ГРМ на Мерседесе. Ремонту на 120 тысяч рублей. Вот такое у меня 8 марта. Это, не знаю, хорошо. 7 апреля в Армении день материнства, красоты и женственности, говорит 80-й. Ну, может, мы хорошо, поедем в Армению потом, нормально все. Подарок на 8 марта – это благодарность за подарок на 23 февраля. Я вообще ничего не... Это 44-й. Далее. 13-й. Я вообще ничего не дарю, только цветы на Новый год. А, это уже было. Значит, и женщины... Больше... Да. Айфон с контактами жены. Вот, простите, я сейчас ленту Твиттера прочитаю. Секундочку. Надеюсь, что скоро в Россию вернется исторический смысл дня 8 марта. Нет, Анастасия. Дело в том, что русские люди, будучи людьми очень здоровыми, очень правильными, очень, как сказать, людьми, правильно встроенными в жизнь, такие синтетического сознания и очень точными в понимании жизни русские, они не могут праздновать искусственный праздник. Они его превращают все равно в правильный праздник. И исконный исторический смысл, каким бы он ни был, он мгновенно превратился в...
Что-то поклонение, органическое для нас.
Преклонение перед женственностью. Да, преклонение перед женственностью, в сущности. Здесь женственность дочери, матери, жены, неважно, и так далее. Ольга Солдатова пишет, так айфон-то с контактами жены дарит. Это относится к одному из наших слушателей, который сообщил, слушательницы, которая сообщила, что ей любовник дарит использованные телефоны жены. То есть жене дарит новый, условно говоря. Говоря, да? Например, там 6S, iPhone 6S, а любовница дарит использованный...
А как он объясняет это жене? Я вот забираю твой старый.
Ну, на работе там отдам, на работе отдам, не знаю. А как он должен? А как объяснить жене?
Выкину, вот пойду, да?
Нет, что? Продам. Нет, я знаю, как, я знаю, я уже придумал. Можно сказать, что отдам на горбушке ребятам за полцены, чтобы не возиться.
Ну, она говорит, а где деньги, Вась?
Нет, ну там, может быть...
Да ты что, мой нет. Телефон прогулял, это же мой телефон, ты мне его подарил, я его сама
люди,
продам.
Эти люди не 20 тысяч в месяц получают. Значит, эти люди серьезно зарабатывают, и он говорит, да, куда-то, не знаю, поужинал где-то в ресторане, все. Понимаешь, ну в смысле, он говорит...
Тогда зачем серьезно зарабатывающим людям продавать телефон?
Он говорит, я проеду мимо горбушки, оставлю ребятам за полцены, дело с концом, вот и все. Понимаешь, она не ищет потом у него в кошельке, сколько там он отложил и так далее, понимаешь? И все, оставлю. А использованный 6... тащит жене, то есть любовнице, а 6S покупает жене. Все правильно, все довольны и так далее. А потом любовница отправляет домой это куда-то, там, маме и так далее. Алло, здрасте. Ольга.
Кирилл, здрасте.
Здрасте.
Сегодня, я думаю, первое место занимает вот этот перец, который жену в буквальном смысле отправил на хутор, вот на Роза хутор.
Да,
а сам зависит на 5 дней в Москве с телочкой.
Да. А вам что, а у вас как?
Ну, мы уже 33 года с мужем живем. Я даже не представляю, что я буду делать с подарком.
Ну что, какой будет подарок? Вот как что?
Ну, он мне один раз подарил машину на 8-е, а другой раз подарил кроссовки. Может быть, он в тот год был не мой?
Слушайте, знаете, мне кажется, но все равно вы чувствуете вот этот наплыв поклонения некой женской богине, женственности какой-то. Вы чувствуете это?
Нет, я пашу, как лошадь, ничего не чувствую.
В голосе все равно есть. В голосе, в вашем, Ольга, есть что-то уже понятно, что вы женская богиня. Конечно.
Спасибо, конечно. Дорогой. Это вы... лучший подарок.
Ну, такой голос, был. Такой голос у нее уже, что это понятно, да? Уже не надо спрашивать. Вы женское божество, абсолютно точно понятно, что со мной
это
говорит.
Правда?
Со мной говорит женское божество, конечно.
И на 8 марта мужчины поздравляют на улице. Заходишь в магазин, тебе говорят с 8 марта. Женщины редко поздравляют, на самом деле, мужчины 23 февраля на улице.
Тор пишет, совсем круто подарить то, о чем она говорила несколько месяцев назад. Типа, ты такой внимательный. Это он пишет нам на «Говорит МСК». А бабки на лавочке долго цыкали зубом тебе вслед и качали головами. Жуть, но я очень смеялся, пишет Артем. Подождите, Артем, я найду ваше предыдущее сообщение. У меня мама на Камчатке квитанцию за двушку получила на 16 тысяч рублей. Сейчас в качестве подарка, говорит Тор. А потому что у нас был другой слушатель, который сказал, что его мама получила квитанцию на Камчатке 9900. Так, секундочку. Значит, самый лучший подарок. Ну, это же Артем. А, это вы, Артем, и есть тот же самый Артем. Артем! Я замечаю ваше непристойное, до известной степени, мне кажется, непристойности тоже идут в ход в канун подобного сексистского до известной степени праздника. Самый лучший подарок, пишет Артем, это провести с ней ночь так, чтобы запах паленой резины не выветривался с месяц, чтобы она шла на полусогнутых, и чтобы бабки цыкали на лавочке тебе вслед и качали головами. пишет Артем. Да, ну, конечно, конечно. Хорошо, молодец. Все, ну, молодец. Теперь сделай, Артем, а теперь сделай. Языком-то, ля-ля. Я теперь сделай так. И все, чтобы она на полусогнутых тащилась в туалет. Да. Сделай, Артем. Че, простое дело-то. Неохота всерьез обсуждать. Серьез есть, ребят. Есть серьез, дофигища.
Да.
Значит, смотрите, есть сообщение Матвиенко, она же ведет колонку в РГ, да? Я, по-моему, вчера еще писала, во всяком случае, в интернете. А сегодня уже анализ есть в газете РУ этой статьи Матвиенко в, о том, что мы убиваем по 8 детей в день, что ли, или так.
Да.
Я не понимаю. 8 детей в день мы убиваем. И вообще повысилось убийство детей в России. Например, в 9-м
общее году. Число снизилось, а именно тяжкие. Ну,
общее число,
да.
Тоже. Общее число тоже.
Нет, смертей. Оно немного. Нет, про смертей. Нарушение в отношении детей. Смотри. Общее.
В 2009 году, ну вот это из Матвиенко.
Ну, а тяжелых,
давайте,
да,
я вас подзагружу, чтобы вам легко не казалось жить. Давайте. Значит, в 2009 году были убиты 1,6 тысяч несовершеннолетних. В 2009. В 2014 году 2,5 тысячи несовершеннолетних. Что, не дофига? Это Матвиенко рассказывает. Но почему 2,5 тысячи? Вот я все время думаю о том, что я недопонимаю. Значит, если 2,5 тысячи, если 2,5 тысячи, давай разделим просто, ну, тупо. Давай. 2,5 тысячи, 2500. Значит, 2500. Нет, я сейчас еще раз перепишу. Нет, извините, ничего страшного. 2500. От нас требует пунктуальности, как вы хорошо понимаете. Разделим на 365. Получаем 6,84 ребенка. 6,84 ребенка. Давайте сотые ребенка дадим чуть больше. Дадим, скажем, 7 детей в день мы убиваем. А газета РУ пишет 8. Извините, в таких вещах небрежность неправильная. Мы нация, убиваем 7 детей в день. 7 детей в день. Я вас прошу здесь быть внимательным к цифрам, пожалуйста. Или даже сказать, около 7 детей в день мы убиваем. Ну, вот это тогда будет нормально. За невыученные стихи били палкой. Тоже газета РУ сегодня. Воспитанники Можайской колонии пожаловались на пытки. Их там пытают. Но есть какие-то ужасные описания. Там же дети. Наверное, дети такие уже и взросленькие есть.
Да.
Такие, которым хочется дать по роже. Так. Ну, такие какие-то, наверное, недоброкачественные. Но они рассказывают страшные вещи. Нас принимала смена. Я шел гусиным шагом. После нас начали избивать, потому что мы не успевали быстро отвечать всем. И еще стали меня бить отдельно за то, что отвалилась пуговица на рубашке, пишет подросток. Когда я приехал в колонию, меня запугали на вахте и избили за то, что я приехал со спичками и стихами. Стихи были не про зону и не про тюрьму, но меня заставили их съесть, сказав, что если я их не съем, то меня окунут в унитаз. Я съел. Потом повели в карантинное отделение и стали опять бить. Из сотрудников, кто меня бил, я знаю. Перечисляются фамилии. Значит, дальше. Когда я приехал в Можайскую колонию, это здесь все вот рядом с нами, сотрудники колонии, имена перечисляются, били меня дубинками, заставляли убираться в дежурной части. На карантине сотрудник заставлял меня выучить стихи Пушкина, давая на это время. А если не выучишь, он выводит туда, где нет камер, и избивает. Били нас за то, что мы медленно что-то делали. Шли, выносили мусор, брились. И когда ребята выезжают в колонию, их всех бьют. А потом грозят окунуть в туалет. И грозят дотронуться половым органом до лица. Я стал свидетелем превышения полномочий и так далее. Это Можайская. Значит, на фотографии была надпись «Братухи на память». Сотрудник заставил меня ее съесть. Значит, еще кого-то съесть, еще что-то съелись. Раздели догола, начали обыскивать, потом избили. Фотографию вот эту заставили съесть. Ну, вот так. На самом деле, не знаю, насколько это верно, но я понимаю, что там нехорошо там. Нехорошо. А вот сверстники насчет, значит, наших прекрасных гостей, как вы знаете, гостей Европы. Можно назвать? Гости Европы. Дорогие гости Европы. Несовершеннолетняя школьница марокканского происхождения в Германии ударила ножом в горло полицейского, который попросил ее предъявить документы. После нападения девочка вела себя хладнокровно. Она стала поправлять свой платок на голове, вот этот мусульманский платок. 15-летняя исламистка ранила ножом полицейского на вокзале Ганновера. Значит, нападение произошло в минувшую пятницу, а она предъявила им документы, и в момент, когда они стали их рассматривать, ударила ножом в горло одного из полицейских.
А причина?
Причина никакая, ненависть просто. Просто? Они просто очень искренне ненавидят европейцев.
Это
они
страшно.
Искренне ненавидят европейцев. Вот, собственно, и все. Понятно, да? И на Урале и в Прикамье обезврежена банда, я об этом читал вчера днем, но вот в 14.42 публикация, которая отправляла русских девок в рабство в Бахрейн. Бахрейн — это, вы знаете, в заливе там, да? Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ вместе с коллегами, значит, что делали? Группа работала в Пермском крае. Значит, девчонок набирали, отправляли в Бахрейн. Там их сразу избивали и...
Отбирали паспорт
и заставляли заниматься проституцией. Вот такая ячейка. Тут 3 человека в России собирали девчонок, а там была тоже группа в Бахрейне уже на месте, которая сразу их принимала. Вот, я не знаю, слушай, мне кажется, что уже не должно существовать таких дур, которые соглашаются ехать в Бахрейн на высокооплачиваемую работу.
Не знаю, может, им говорят, вы будете там с лучшими отелями.
Слушай меня, что значит тут с лучшими отелями? Если тебе надо ехать, пожалуйста, сколько хочешь филиппинок работает с лучшими отеля. Я был в Дубае, допустим, там филиппинка на этаже сидит, еще кто-то. Значит, как она туда пробирается? Ну, не через подружку, не через тетку в Пермском крае. Она заходит просто на сайт Sheraton, условно, Sheraton, да? И она смотрит в Sheraton, что набирает Sheraton официально. Ты заходишь... этот самый в Emirates, если ты хочешь стюардессой. Значит, ты заходишь на сайт Emirates, и ты смотришь, Emirates набирает стюардесс, так далее. Понятно, да? То есть ты заходишь на официальный большой сайт, официальный и так далее, где люди отвечают за свои действия. Нет, надо идти к какой-то клаве, которая отправит тебя в Бахрейн в сексуальное рабство. Я думал, таких кретинок не осталось. Милые кретинки. Но не
может,
делайте,
они под видом кадрового агентства работают.
Ну все, ребят, все, движение. Движение.
Подъем! В движении!
Какое кадровое агентство? Да все это колхоз, навоз, и колхозницы же дуры на это клюют. И вообще все
верим,
это, все
верим.
Это, все это колхоз, понимаешь? Все это ужасный колхоз. Так, ребят, затруднение на въезд на Варшавке с Большого шоссе. Тут 10 км в час, не знаю, что происходит в город. Дальше, значит, Ленинский перед Университетским 10 км в час. Туго 7 км в час на Энтузиастов. 7 км в час на Нижегородке и 5 на Волгоградке. Очень тяжело. Сегодня абсолютно существенно тяжко. Если можете, объезжайте. Рижский вокзал, как вы знаете, там дурдом из-за того, что люди приезжают за цветами. Там опт, и народ берет, там гребет, в том числе торговцы, хватают. Поэтому там не проехать, не пройти. Вот все, кто могут мимо Рижского вокзала как-то просвистеть какими-то другими улицами, уходите, не надо там быть, не надо. Договорились? Все остальное ничего. Да, кстати, из Одинцова выехать невозможно, 7 км в час, все Одинцово стоит очень плотно. И когда они приходят к Можайке, Минке, не знаю, 15 км в час, там тоже движения нет. Одним словом, Одинцово и то место на Минке, которое сходится с Одинцовым, и то, которое в область тоже идет, там какой-то адок, такой местного значения. Я всех поздравляю, мы всех поздравляем, радио, и мы вернемся к вам с подъемом в среду. Ребят, празднуйте, про нас не
думайте.
Нет, слушайте другие программы. Ладно, все, давайте, все, лютуем, ребята, лютуем. Праздник начался, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 4 марта.
Подъем!